Слушая ваши лекции, начала молиться. Я крещенная, в моей семье соблюдают Великий пост, но в церковь не ходят. Чем больше я молюсь, тем больше понимаю, что мне ближе ислам, а не христианство. В ближайшем будущем я хочу принять ислам. Подскажите, пожалуйста, как правильнее объяснить родителям и семье свои взор, потому что понимаю, что конфликт неизбежен. Конфликт у вас не с родственниками, а с вашим собственным сердцем. Потому что люди, они интересно размышляют, что если я выбрала ислам, значит, я Иисуса Христа уже не люблю. Вот я, допустим, тоже выбрал ведическую культуру, а до этого я был склонен к христианству. Но у меня склонность к христианству так и осталась. Она никуда не делась. Мне нравится, как бы, я вчера вот вам даже под православную музыку, как бы, Богородица, Дева, радуйся, то есть мы повторяли, желаю всем счастья. У меня нет вот чувства, что я кого-то предал или кого-то бросил. Понимаете? Это, ну, можно сравнить с тем, что, допустим, у тебя был сын, ты его любишь, но родилась дочка. Это значит, что надо разлюбить сына и полюбить дочку, да? Человек может сразу любить две религии без проблем. Но так как у нас внутри двойственность, понимаете, эта двойственность заставляет, если я русский, я ненавижу американцев, понимаете? А если у меня русские и американские крови сразу внутри, тогда что? Вот бывает же такое, русские и американские крови внутри. Вот у меня русские, украинские крови одновременно внутри. И плюс еще еврейские. Куда нашему брату тогда податься? С кем мне тогда больше? Куда мне, вот куда деваться мне теперь? Ну, это, Олег Геннадьевич, ваши проблемы. Вы не наш, не ваш, вы просто... Понимаете, я вот в этом теле сейчас русский, да? В следующем рождении я вообще непонятно, где буду. Может быть, на другой планете. А может, рожусь где-нибудь в Чунгачанга, понимаете? Буду там бегать за белочками. Этими кенгуру. Вот. Понимаете, мы не знаем. У нас очень короткая жизнь на самом деле. Ну сколько еще там? Человек лет 30, там 40 каждый из нас проживет в этом теле. Потом дальше куда? Мы не знаем. Я медитировал на это. Я могу почувствовать, если при длительной концентрации, я могу почувствовать человека, дальше он где. У меня дедушка любимый был. Он ушел из жизни. Я думал, где же дедушка? Дедушка в Китае сейчас родился. Сейчас в основном все в Китае вообще рождаются, там, потому что самая большая населенность. Дедушка в Китае, он вообще меня не помнит, он китаец сейчас, понимаете? И чего теперь ему на русских наплевать теперь? Ну, он был русским же, там, войну пережил. Теперь в Китае. Он забыл все уже, ничего не помнит. Кто он, русский или китаец? Понимаете, вот этот бред у нас в голове живет, потому что мы не знаем, что мы души просто, вечные души. И поэтому надо как душа относиться ко всему, понимаете? А если человек вот душевную, духовную платформу имеет, тогда для него все братья, он ко всем с любовью относится, и вера тогда любая для него тоже родная. Просто, ну, допустим, девушки все красивые, но у меня вот я люблю одну. Вот эту любил, теперь вот эту люблю. А та тоже хорошая. Но если люблю, значит, эту ненавижу, понимаете? Это бред же. Но если ты, допустим, тебе нравится мусульманский, ну, читай мусульманские молитвы, а с родственниками ходи в православный храм и крестись, как православная там. Почему бы нет? Это же тоже отношение с Богом. Что, в чем проблема? Никто же не запрещает тебе зайти в православный храм. Че, кто мешает тебе это сделать? Мешает вот здесь, вот мозги неправильно поставлены, понимаете? Но еще одну вещь скажу, что если бы девушка была православной по-настоящему, она бы никогда никуда не ушла. Если люди куда-то перебегают, это значит, что они не поняли эту веру глубоко. Поэтому не надо и говорить, что я православный. Если ты православный, значит, ты это настолько глубоко понимаешь, что там счастлив просто. Вера дает счастье огромное человеку, бесконечное просто. У меня есть друзья православные, бесконечно счастливые люди. Есть мусульмане, друзья, бесконечно счастливые люди. Я когда приезжаю в Ижевск, я живу в семье православных. Они меня селят там, я у них живу. Дом большой у них там, деревянный. Мы рассуждаем о Боге, с ними говорим. А когда я приезжаю в Уфу, я живу в квартире мусульманки. Причем такой, она Коран читает на арабском языке. Очень грамотно. Она ходит на мои лекции прямо вот в мусульманских одеждах. И я чувствую себя великолепно с ними. Они на меня не смотрят, как на иноверца, понимаете? Потому что люди должны любить друг друга. Учиться любить друг друга, веры друг друга. Уже прошло то время ненависти междурелигиозной, понимаете? Эта ненависть, она не имела природу какого-то глубокого понимания вещей правильного. Это просто невежество и все, недоразвитость. И вот если я, допустим, не мусульманин, имею ли я право в мечеть зайти? Ну, я заходил, и все рады мне, что хорошо. Могу в православный храм зайти? Конечно, могу, без проблем. Или в монастырь сходить православный. Но есть проблема. Какая проблема? Проблема называется двойственность. Если я русский, я должен ненавидеть американцев. Это двойственность. Если я такой-то веры, я эту ненавижу веру. Это двойственность. Но если ты никого не ненавидишь, тогда, ну, не надо пугать родственников. Продолжай читать православные молитвы, как читал. Если ты уже в этой вере что-то, какой-то путь прошел, зачем ее бросать? Если тебе хочется еще что-то изучать, понять, ну изучай. Вера человеку нужна как для того, чтобы он двигался. Знаете, вот как человек учится в Кембриджском университете, чтобы этот тип математики усвоить, так и человек, который принимает какую-то веру, она нужна только для образования духовного. Духовное образование внутри какой-то традиции должно идти, понимаете, чтобы все понять. Кто такой Бог, как с ним общение строить. Для этого нужна вера. Она нужна не для того, чтобы всех ненавидеть по-христиански или по-мусульмански, понимаете. Это безумцы так делают. А вера нужна для того, чтобы правильное отношение к Богу строить в той культуре, которая тебе нравится. И все. Вот для этого нужна вера. Есть три типа верующих. Есть верующие фанатики, начинающие верующие, которые ненавидят всех вокруг, но сами толком не соблюдают правила никакие. Они на самом деле глубоко не верят в Бога, потому что Бог человеку дает в сердце любовь и прощение, а не ненависть. Вторая категория верующие – это уже более продвинутые верующие. Они начинают ко всем относиться с любовью, но у них свой путь есть. Они всем говорят, у меня вот такая вера, мой путь. Но я люблю всех остальных людей. Никого не ненавижу за их взгляды. Есть еще третья категория верующих, которые вообще начинают осознавать себя как душу. Это самый высокий уровень верующих. Они осознают себя как душу и видят самое чистое и светлое в людях. Когда человек душу видит в человеке, он видит в нем самое чистое и светлое. Потому что мы все души, у нас у всех внутри чистое и светлое. Очень, очень чистое и светлое внутри, понимаете? И человек вот такой, самый высокий уровень святого человека, у которого нет грехов, он видит душу во всех. И не только в людях, а также и в животных, в деревьях, в насекомых. Он во все видит души, обо всех заботится, всем помогает, всем желает счастья. И у него нет разделения на веры вообще. Он всех видит одинаково, чисто и светло такой человек. Понятно, да? Поэтому ваша проблема не в том, что вы хотите одну веру на другую поменять, а ваша проблема заключается в этой двойственности, что вы не понимаете, что вы искренне считаете, что вы Бога можете предать. Бога предают только те, кто не хотят к Нему идти. И все. А как вы пойдете к Нему, это нормально, любой путь хороший. Мой молодой человек трагически погиб 11 месяцев назад. Это тело его погибло. Как, кроме молитв и служения Богу, вернуться к жизни, наладить все в ней? Никак. Ваша же проблема в том, что вы привязаны к человеку, а надо ему служить. Вот смотрите, допустим, мой близкий человек оставил тело. Он со мной связан или нет? Ну давайте думайте, он со мной связан остался или все, его нет связи? Связан. Кто считает, что не связано, что нет уже связи, поднимите руку. Все понимают, что связано. Теперь вопрос. Почему, если он мой со мной связан, я переживаю? Почему я чувствую отчаяние, боль без него? Опустела без тебя земля. Почему? В чем причина? Причина заключается в том, что я хочу от него получать счастье. Теперь давайте попробуем сделать следующее. Давайте начнем думать о Боге, который дает энергию любви. Это единственный источник энергии любви. Это Бог или святые люди, святые места, которые все, что связано с Богом. Давайте думаем о святости. Начинаем желать счастья. Вот наполняемся этой силой и желаем счастья этому человеку, который ушел из жизни. Ему требуется помощь. Когда человек меняет тело, у него новое тело, тонкое сначала переформировывается для следующей жизни. Это требует время и энергетических затрат. И эта энергия идет от любви родственников. Ему нужна помощь всегда в таком случае. Я начинаю желать ему счастья, думать о Боге и ему желать счастья. Вот это вот ощущение, которое получил от Бога, от святости, ему дарить. В памяти возникло чувство какое-то хорошее, что я вспомнил, как я купался в святом месте, допустим. Вспомнил, как я думал о святом человеке. Это контакт. Память дает контакт. Контакт возникает. И сразу думаю об этом человеке. Попробуйте так делать. Если вы так будете делать, то постепенно вместо скорби и тоски вы почувствуете с ним хороший контакт, такой добрый, и что он благодарен вам за такую работу, которую вы проделываете. Благодарен. Вы от его благодарность увидите. И так как вы будете заняты служением, то есть ваша энергия любви пойдет в правильном русле, тогда в сердце пропадет скорбь и тоска. Потому что почему вы скорбите? Потому что вы требуете от жизни счастья там, где уже не положено. Это просто упрямство, и все. Вы начните ему служить, и у вас все нормально будет, потому что никто не отменял отношения. Он ушел из этой жизни, но отношения остались. Продолжайте ему желать счастья. А подразумевает ли это, что вы больше не выйдете замуж, что у вас эти отношения? Нет. Потому что замужество – это грубые отношения, понимаете? Это более земные отношения. Мы имеем право возвышенно любить всех вообще вокруг. Я вот во всех вас имею право возвышенно любить, чисто и светло. А жену я люблю по-другому, понимаете? Там другие отношения. И такие отношения только одни у человека должны быть в жизни. А чистая и светлая любовь кому угодно. Вот, допустим, муж бросил, допустим, я его любила, да? Как вот мне записка написана. Хорошо. Муж бросил, ты его любила, не можешь забыть. А зачем забывать? Вот это неправильное представление вообще. Если любовь возникла, зачем ее рвать, мучить, тушить? Зачем? Ее надо очистить. Надо прощать этого человека, просить прощения, желать ему счастья. И постепенно любовь станет такой чистой к нему, что она не будет беспокоить больше. Потому что беспокоит же привязанность. А если ты служишь достаточно этому человеку в своем сердце, то тогда твое сердце успокаивается. Ты ему даешь все необходимое, то, что ему нужно для жизни по судьбе, то, что ты обязан давать, у тебя есть обязанность перед ним, долг какой-то остался. И все, у тебя все нормально. Ты вкладываешь с него душевные силы свои, и при этом ищешь себе нового человека, потому что сердце спокойно. Почему оно не спокойно? Потому что ты хочешь наслаждаться этим человеком. Надо это поменять настроение. Не наслаждаться им желать, а служить ему. И тогда в сердце будет покой, гармония. Почему же тогда я не могу выйти замуж, вот женщина пишет. Думаю только о нем. А это уже означает отсутствие духовной жизни. Это означает лень душевная. Лень душевная. Можно вообще споткнуться о какую-нибудь кочку носом и потом всю жизнь думать о том, как плохо, что там была эта кочка. Вот всю жизнь можно думать. Это означает душевная лень, понимаете? Вот все. Зачем же я там споткнулась, пошла? Ну зачем? Ну это же бред. Если у вас в жизни что-то не получилось, надо просто думать о Боге, взять, помолиться, успокоиться, поменять вот связь с этой силой в своем сердце. Олег Геннадьевич, у меня не складывается личное отношение с парнем, мне 25 лет, живу с родителями. Отношения у нас отстраненные. Возможно, так лучше. Потому что, когда мама начинает говорить о вещах важных для меня, я раздражаюсь и маму, и могу наговорить много чего, о чем потом жалею. Понимаю, что если бы у меня все было хорошо, то нормально бы строилось с ним отношение. Мама виновата. Но чтобы жизнь наладилась, надо наладить отношения с родителями. Да нет, не надо ничего налаживать. Надо понять, что вы просто хотите наслаждаться жизнью. В отношениях с родителями, в отношениях с этим молодым человеком. Когда человек настроен наслаждаться жизнью, он всегда страдает. Вот что вы понимаете под словом «наладить отношения с родителями»? То есть вы хотите так с ними общаться, чтобы они вас не раздражали? Это невозможно. Потому что человек всегда, любой человек живет под влиянием судьбы. У него сегодня хорошее настроение, завтра плохое. Если у него плохое настроение, так как ты с ним сердцем связан, значит, тогда он будет тебя мучить своим плохим настроением. Поэтому в этом связи наладить отношения невозможно. Они всегда будут плохими. Почему? Потому что ты зависим от этих отношений. А причина зависимости – неправильная жизнь. Человек должен наполнять сам себя энергией счастья в молитве. Рано утром села, всем просила, попросила прощения, думаешь о Боге. Я хочу тебе служить. Я желаю всем счастья. Ну, то есть, вспоминаем свой контакт со святостью, слушаем молитву святого человека какого-то, сидим в таком состоянии часик с утра. В сердце все налаживается. Потом думаем, сегодня буду заботиться о маме, служить ей, не ждать благодарности взамен. Это непросто. Мама увидела, мамочка, я хочу тебе помочь на кухне. Помыла посуду. Все. Мамочка ничего не сказала, пошла. Ничего страшного. Сердце радость, что наконец-то справилась с собой, заставила себя помочь посуду маме. Столько лет она меня кормила, и теперь я что-то для нее сделала. Потом папочке что-то сделала. Он сел наставление давать, села рядом, сказала, папочка, спасибо за наставление. Как вы будете выполнять, не будете, это другой вопрос, но благодарным надо быть, это любовь. Вот, сказала папочка, спасибо за наставление, мамочка, что еще помочь? Вот и все, отношения налажены. В сердце радость, что ты служишь близким людям. И ваши отношения с парнем, то этой же причине не ладятся, потому что вы незрелый человек, вы хотите наслаждаться жизнью, а в жизни надо всем служить. Парню тоже надо служить и не ждать ничего взамен. Может быть, много лет пройдет, прежде чем благодарность, его сердце пойдет, вы как бы сдадите все экзамены свои, и он начнет тоже вам служить и о вас заботиться. Так человек должен жить в этом мире. Не надо рассчитывать на то, что близкие люди подарят счастье. Надо самому всем дарить счастье, быть источником счастья, а счастье брать от Бога. Так человек должен жить. А потом все будут наполняться счастьем и отдавать благодарностью назад. В целом есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия. В отношениях с Богом создаем ощущение счастья внутри, независимо от того, что происходит снаружи. Потом вторая стадия. Прощаем других людей, прощать можно только счастливым сердцем. Несчастное сердце никого не прощает. Когда ты наполнился изнутри спокойствием и радостью жизни от того, что ты духовной практикой занимаешься, тогда ты простил. В тот момент, когда ты простил близкого человека, это значит, что между тобой и им уже установилась позитивная связь. В этот момент ты начинаешь чувствовать его хорошие черты характера, вспоминаешь хорошие события, связанные с ним. И это значит, что ты на него уже влияешь своей хорошей судьбой. У него в этот момент вспыхивает голос совести, он начинает чувствовать, что плохо себя ведет с тобой, но не может хорошо как-то, не хватает сил. А если ты дальше молишься, то ты тогда начинаешь помогать ему хорошо тебя вести с собой. Он себя ведет хорошо, потому что ты ему помогаешь. И так ты побеждаешь полностью свою судьбу. И он, благодаря твоим усилиям, начинает вести себя с тобой хорошо. И в этот момент ты тогда понимаешь, что он себя вел плохо только по той причине, что мне это самому было надо. Так действует именно моя судьба. Потому что он при этом может продолжать плохо себя вести со всеми остальными. Вот святой человек, с ним все хорошо себя ведут. Но при этом гавкаются друг с другом. Вот, допустим, приведем пример такой. Вот, допустим, если у вас есть собачка своя, да, то увидите, что так как у вас хорошая судьба в отношениях с собачкой, она как бы на вас смотрит и очень благостно себя ведет, смиренно так. по-доброму совершенно. Но с другой собачкой она может гавкаться при этом. И вам это не, ну как, ну гавкается, гавкается, это ее проблемы. Но мы ее считаем хорошей собачкой, потому что она со мной вот так. Все, меня любит. Так и люди вокруг нас, они тоже с кем угодно могут как угодно себя вести. Но если ты свои экзамены сдал, они с тобой будут вести себя хорошо. Все. Это твои проблемы просто, и все. Поэтому ваша девушка проблема не в том, что мама плохая, родители плохие, поэтому я с парнем не могу строить отношения, потому что я порчу настроение с мамой, мне не хватает настроения на парня уже. Это неправильное мышление. У вас не хватает настроения на парня, потому что вы от жизни живете, ждете счастья. А надо победить в себе это желание ждать счастья и начать служить всем вокруг. И парню, и маме, и папе. И все, и сразу ни от кого ты не зависишь, все хорошо в твоей жизни. Итак, у нас тема лекции сегодняшней – это дружба, отношения с друзьями, соратниками. На санскрите есть четыре термина, которые определяют понятие дружба. Есть бандха – это тот, кто связан с нами родством. То есть бандич есть такое как бы слово. Это означает связь, как два канатика, связанные друг с другом. То есть дружба, возникшая в результате общей хорошей судьбы. То есть мы живем вместе со своим родственником. У нас есть дружба. Также это понятие означает, что мы живем в одной деревне. У нас есть какие-то связи. Мы вместе как бы живем в одном месте. Мы близкие люди. Часто люди в одной деревне живут как родственники, как близкие люди очень. Мы живем в одной деревне. Это мой человек, мы в одном деревне живем с ним. Все. Это такой тип родственной дружбы, близкой дружбы такой. То есть люди могут иметь разные черты характера, разные качества, но так как мы с ним родственники, поэтому я для него делаю. Вот он, допустим, пришел из одной деревни и говорит, помоги, у меня корова заболела, ты же врач, ну полечи ее. Вот, ну хорошо, пойдем полечу. Почему? Потому что мы в одной деревне живем. Мы с ним, как бы я за ним забочусь, потому что мы в одной деревне. Все. Это называется родственная дружба. Она сейчас очень сильно теряется в нашем мире, в нашем обществе. В основном люди одинокие волки. У них даже с родственниками часто не поддерживают отношения. Почему? Потому что вот эта теплота в отношениях тает сейчас в обществе. Потому что духовность тает. Чем меньше духовности, тем меньше дружбы и любви. Родственные отношения подразумевают, что ты по судьбе обязан служить этому человеку. Даже если он плохо относится к тебе, обязан ему служить. Но родственные отношения не подразумевают, что он обязан служить тебе. Ты можешь попросить, конечно, но если он не хочет, тогда можно просто отказаться от этой идеи. По этой причине часто люди не понимают, что такое родственные отношения и портят себе жизнь. Например, родственник пришел, попросил взаймы. Что делать? Первое, что делать, надо понять, что произошло. То есть этому человеку нужны деньги. Вот скажи тебе, сколько я могу ему дать денег, чтобы не сдать назад? Тогда не давай, скажи, как бы я не могу тебе дать. Вот в чем проблема, почему вам хочется, почему вы в рабстве находитесь этого его желания просить у вас деньги, в чем причина? Причина заключается в том, что вы не желаете ему счастья. Приведу пример. Допустим, заходит сосед, говорит, дай на бутылку. Вы обязаны давать, нет? Если вы, говорит, пошел вон, значит вы портите отношения, да? А почему вы так говорите? А потому что у вас нет склонности ему дарить счастье. Надо к нему сказать, заходи. Он заходит к вам домой. Вы его садите за стол. Говорите, покушай. Вот я приготовил пирожки вкусные, вот напиток. Давай, поешь. Ну поешь, ты же сосед, поешь. Ну я тебя прошу. И он, да мне на бутылку надо, я не хочу есть. Говорит, ну ты поешь, ты сосед, ты пришел ко мне, ты сосед. Я тебя прошу, поешь. И он берет, как бы кушает пирожок. Вы ему служите таким образом, да, улыбаетесь, говорите, я так рада тебя здесь видеть. И потом вы говорите, извини, я тебе на бутылку-то не дам, потому что я не приветствую эти занятия. А если покушать, в любой момент приходи. Теперь вы в этот момент, вы что-то должны ему или нет? Вы себя плохо повели, нет? Он может о вас что-то плохое сказать? Нет. А если скажет, это его проблемы. Но почему Когда к вам приходит родственник, говорит, ну дай еще 100 рублей. Вы не можете ему отказать. В чем причина? А потому что вы не хотите ему служить. Вы хотите от него отделаться просто. Дать ему, чтобы пошел на 100 рублей. Но такое пожертвование, оно находится в невежестве, оно приносит всем страдания. Если человек пришел, близкий, деньги просит, вы себе скажите, я хочу ему помочь или нет. Если не хотите, честно скажите, я могу тебя накормить, там еще как-то помочь тебе, но деньги дать тебе не смогу. Все, честно скажите. Это признак честности и чистоты. Но если вы с ущербом, как бы с ущербным сознанием даете деньги близкому человеку, вы портите отношения сразу. Потому что, понимаете, у каждого человека есть в психике такое свойство. Человек берет чужие деньги, а отдает свои. Вот были чужие, раз взял, нормально. Потом бац, свои надо отдавать. Понимаете, этот феномен никто не может понять, как это работает. Ну ладно, если какому-то там государству, банку отдавать свои деньги. Страшно же не отдавать. Можно вообще в тюрьму сесть, из страха люди отдают. А родственникам-то что бояться? Ну что, у них нормально все с деньгами. Пускай живут, через год отдам. Через год не отдам, ну через два отдам. Через три отдам, через пять отдам. Пускай живут, у них все нормально, а у меня плохо все с деньгами. Это значит что? Это значит, что дай столько, сколько можешь дать просто так. И скажи ему, я тебе дал деньги, два варианта дальше. Если хочешь, когда-нибудь можешь отдать. А если нет, то я тебе просто дарю. Ну вот столько, и больше не проси. Или в следующий раз не знаю, дам или нет, но вот сейчас столько могу дать. Честно, вот так. Или извини, я не могу тебе дать, но могу накормить тортом. Но если вы вообще ничего не хотите давать, тогда он становится врагом для вас. Потому что вы не хотите заботиться о нем. А Бог сделал так, что вы должны о нем заботиться. Например, если вы живете в одном деревне, вы как минимум должны ему улыбаться как при встрече. Говорить ему «Здравствуй». Вот, допустим, я живу в деревне тоже, в Краснодарском крае, и у меня есть сосед, он бывший военный, и он привык всеми командовать. У него просто, ну как, работает психика так. И он, когда, допустим, в огороде он там что-то делает, я выхожу там на улице, часто гуляю, что-то изучаю, он такой смотрит на меня, говорит: «Слушай, купи у меня картошку, а?» То есть у меня какие варианты? Или портить отношения, или купить, да? Я думаю, если я сейчас как бы откажусь, то я просто обижу человека. А у меня как раз нет картошки дома. Я говорю, ну давай куплю с удовольствием. Раз, покупаю у него картошку. Потом он в следующий раз говорит, купи еще картошку. Я говорю, у нас пока есть. Я же не съел ту еще, которую ты мне в прошлый раз дал. Он говорит, ну купи, пожалуйста, еще. Я говорю, хорошо, давай еще. Но больше не проси, потому что у меня скоро будет вся, весь дом в картошке. То есть, понимаете, ему нужна любовь просто. Я ему любви дал чуть-чуть, и дальше отношения уже нормальные. Все, что, какая проблема у него картошку купить? Он будет счастлив уже ходить, понимаете? То есть, в чем идея заключается? В том, что есть сосед, ему надо как-то подарить любовь. Если ты ему ее подарил, значит, все хорошо будет в твоих отношениях. Понимаете? Потом в следующий раз он говорит, слушай, у нас тыквы много, возьми тыкву. Я говорю, ну давай куплю. Ты что? Я тебе говорю, возьми. Возьми, говорю тебе, тыкву. Он военный такой, у него беседа такая, командная. Я беру тыкву, говорю, спасибо. Он говорит, ну ешь, нормально. Понимаете, если есть сосед, значит, ему надо дарить любовь. По-другому не может быть отношений, понимаете? Или, допустим, у меня другой сосед с другой стороны, там корова. И собаки постоянно гавкают, когда я там хожу, изучаю что-то. Они гавкают с той стороны, то есть я враг для них, понимаете, враг. Вот. Я прихожу к соседу, звоню, говорю, вам молоко продаете? Он говорит, да. Я говорю, ну давайте молочка. Ну, так, взял у него несколько раз молочка, говорю, молочко вкусное, спасибо. Еще и помыл посуду, вернул, хотя он говорит, бери с посудой. Вернул назад ему, еще принес свою посуду ему, чтобы у него была возможность продавать. На следующее утро собака гав-гав-гав на меня. Он говорит, молчать! По шее как дал. И все, она больше не гавкает, смотрит на меня, все, друг, стал другом. То есть сразу вопрос возникает, почему она на меня гавкала? А потому что я не выполняю свой долг. Если Бог сделал соседей, значит я уже по судьбе обязан им дарить любовь. Понимаете, это мой долг. А если я этого не делаю, значит на меня они будут гавкать, шипеть, орать, командовать. Понятно, да, система? Не то, что сосед этот командует, эти гавкают, гады, я сейчас им устрою, двухстволку вынес, бжж, воздух. Понимаете, да, то есть мы боремся с судьбой таким образом, а с ней не надо бороться. Когда в Москве жил, у меня жена, так как только мы часто переезжали из одной квартиры в другую, там то повесит цену, то снизит, то выгонит, там постоянно бардак в этом плане. Ну, переехали в новую квартиру. Жена напекла пирожки, звонит соседке. Соседка открывает, говорит, я соседка новая. Так, говорит, хорошо, что дальше? Так, говорит, жена говорит, ну, понимаешь, говорит, я, говорит, пирожки испекла, не знаю, рецепт правильно сделала, нет, попробуй, вкусно или нет. Она попробовала такая, ну, надо вот это вот поменять, что-то не то тут немножко. Ну, хорошо, в следующий раз приходит на следующий день, пирожки опять приносит. Вот я сделала, как вы сказали, раз, та попробовала, ну, теперь вкусно. Вот. И говорит, ну возьмите, возьмите вот пирожки. Да зачем? Да не надо. Ну возьми, еще минут пять, наверное, так. Возьми, да не надо, ну возьми, ну не надо. Раз взяла. Проходит полгода. Выхожу на работу, и сосед выходит. Я смотрю на него, он такой раз и улыбается. Почему он не улыбается? Потому что пирожки вспомнил. Понимаете, достаточно чуть-чуть просто с любовью что-то сделать для человека, и потом дальше отношения нормальные уже на много лет могут быть, понимаете? Чуть-чуть любовь подарили, и все, и дальше уже живем нормально. Соседская собака под дверью какать уже не будет. Понимаете, что такое вот эти отношения бандха? То есть, они бандха, слово бандха означает связь по судьбе. Означает как узел такой связи, кармический узел. Бандха вот слово переводится, буквально в смысле слова. Это означает, что вот Бог дал такие отношения по судьбе. Теща, допустим. Это что такое теща? Это особая форма жизни. Вот. Почему она, откуда она берется? Сейчас объясню. Молодой человек, когда видит девушку, она такая худенькая, такая стройная, красивая и такая вся очень верна ему такая. И вот готова ему отдать все ее себя. То есть любимая. Любимая значит очень верна, готова отдать всю себя. Но он еще не знает, что когда он ее возьмет замуж, что девушка эта очень сильно связана со своими родителями, так сильно связана, что теща будет мучить обязательно. И также он не знает еще, что из нее повылазит столько всяких других живых существ, которые неизвестно, какой характер будут иметь. Он берет одну такую девушку красивенькую, не знает, сколько всего, вместе с ней он берет еще себе на хребет. Она такая вся тоненькая, худенькая, но прокормить несложно. Вот, а потом, представляете, сколько всего. Вот поэтому только одну берут, да? Не очень плохо иметь три жены. Гораздо хуже с другой стороны. Вот. Но теща откуда возникает? Понимаете, женщина обладает энергией любви. И со всеми она строит очень близкие отношения, особенно с мамой. Близкие отношения означают, всегда возникает привязанность. И когда, допустим, девушка говорит маме, мамочка, я влюбилась. Она говорит, в кого? Ну, такой вот мальчик. Ну, хорошо, молодец. Это значит, что ничего серьезного нет. Но когда дочка приходит, такая вся красная, такая тихая, говорит, что с тобой? Не знаю. Это значит, что влюбилась уже по-настоящему. И когда мама видит такого человека, который у ней... Дочки на сердце отнял. Понимаете, дочка до этого с мамой советовалась обо всем, а теперь с кем советуется? С парнем. Потому что женщина не может сразу со всеми одинаковые отношения близкие строить. Она до этого с мамой строила отношения близкие, а теперь с кем? С молодым человеком она стала его. Я другому отдана и навеки ему верна, понимаете? То есть женщина отдается, ее сердце отдается кому-то. И полностью меняется ее мышление, характер перестраивается на этого человека. Все. И мама думает, да блин, что за фигня такая? Дочку теряю. И естественно этот человек становится врагом народа, понимаете? Естественно, он становится врагом, потому что из-за того, что есть желание наслаждаться близким человеком, если была любовь бескорыстная, то мать поняла, все равно дочке выходить замуж, пусть будет счастлива, теперь она уже не моя, она теперь его уже. Выдать замуж означает отдать, отдать, все, вот была дочка, нет дочки, все, отдано, она его теперь. Но если женщина не понимает, что ее дочь будет отдана, она не будет ее теперь, она будет только в гости приходить, она теперь не будет жить со мной, близкие отношения со мной строить. Ты ее спросишь, как у тебя дела, раньше она все рассказывала, теперь она скажет, все хорошо, мама, не волнуйся. Она рассказывает все мужу уже. Услышали меня или нет? И так как это существует, этот феномен, что теща всегда будет ревновать своей дочери, поэтому какой настрой у мужчины должен быть? Это близкий человек, данный по судьбе. Тещей становится всегда человек, которому ты что-то должен в жизни. Ты долг, допустим, какой-то должен, задолжал по судьбе. В следующей жизни этот человек рождается тещей. Чтоб тебя мучить. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много я берусь. Понимаете? Нужно служить близкому человеку, служить. Ревность есть, но надо ее победить своим сердцем, служить, и тогда налаживаются хорошие отношения. Но если вы реагируете на то, что она там тебя фыркнула на тебя, ты на нее тоже, все, тогда будет война на всю жизнь. И смотрите, интересные моменты происходят, когда близкие люди живут вместе много лет, рано или поздно возникает момент, когда их отталкивает друг от друга. Тяжелый период обязательно в любой семье обеспечен. И если ты наладил с родственниками отношения, любишь их, заботишься о них, тогда, если, допустим, жена отталкивается от тебя по судьбе, куда она побежит? К маме. А если ты маму не любил ее, что дальше происходит? Мама ее на себя начинает тащить, хочет она этого или нет. И в результате семья разлетается, дети остаются без родителей. А для кого семья создается? Для вас, да? Вы когда разводитесь и говорите, мы вместе жить уже не хотим. Для кого семья создается? Для детей. Бог семью создает для детей, понимаете? У него две крыши в домике у ребенка, мама и папа. Если вы расходитесь, вы лишаете их возможности иметь две эти крыши. Психика ребенка в результате страдает. Поэтому люди не должны расходиться, если у них уже есть дети. Но теще это не объяснишь. Почему она говорит, к ней, к моей дочери плохо относится, и пускай поживет у меня. Понимаете, о чем речь или нет? То, что надо налаживать с родственниками отношения, даже если ты им должен, они тебя ворчат, тебя мучают, ты все равно должен им служить. Таков закон этого мира. И такая дружба долга, когда ты должен что-то и служишь людям, заботишься, потому что должен. Такая дружба называется бандха, то есть кармическая дружба, кармическая связь, кармический узел. В этой дружбе ты просто отдаешь. Если есть родственник, значит, будут мучить. Есть родственники, значит, будут просить в долг, что-то о тебе говорить всем и так далее. Надо просто честно служить родственникам, заботиться о них, отдавать свой долг. Тогда будешь счастлив. Все. Просто что, у меня и так мало как бы в жизни забот. Сколько бы ни было, вот есть такие законы. Если ты человеку что-то должен остался в жизни в этой, следующий он родится твоим родственником. И придется ему долг отдавать в следующей жизни. В виде отношений, в виде служения ему, заботы. И даже это касается людей, которые живут в одной деревне. Но такие отношения создают счастье в конечном счете. Потому что если ты что-то сделал хорошее для человека, он тебя встречает в деревне и говорит, хороший человек. Всех заботится, всех любит. Следующий вид дружбы называется митра на санскрите. Означает товарищ, просто товарищ. Приятель. Товарищ, это означает, что по судьбе человек создан таким образом, что он похож на тебя. В прошлой жизни ты сделал что-то хорошее этому человеку. И он рождается для того, чтобы тебе дарить гармонию, взаимность. Ты можешь с ним поговорить о чем-то, можешь съездить куда-то там. У вас общие взгляды интересные, вы очень похожи друг на друга. Товарищ означает гармония, то есть означает схожесть характеров, мировоззрений, точек зрения. И товарищи нужны обязательно, потому что именно в этих отношениях развивается духовная платформа уже. С родственником духовную платформу развить сложно, потому что это менее высокий вид отношений. Это глубокий вид отношений, то есть связь сильная очень с родственниками, но поделиться сердцем сложно иногда. Допустим, люди думают, ну я товарищу рассказываю все, а как я живу, о своих интересах. Ему все нравится, он сам начинает действовать точно так же. А жене говорю, маме говорю, теще говорю, ноль эффекта. Понимаете, мама, жена и теща, они предназначены не для того, чтобы ты их менял по жизни. Они предназначены для того, чтобы тебя мучить. Их роль – испытывать тебя, а не наслаждать. Поэтому философия им не нужна, им нужно твое служение. Если ты ведешь себя с ними хорошо, они принимают тебя также с твоей философией вместе и начинают следовать тем правилам жизни, которые ты следуешь, потому что они тебя уважают за твое поведение. Таким образом, родственники, близкие люди – это те люди, перед которыми ты всегда практически должен сдавать экзамен своей жизни. Они принимают от тебя только поступки, а не твои слова. Им не интересны твои слова, они в них не верят. Им нужны поступки, факты, потому что ты им должен по судьбе. А вот другу ты ничего не должен, кроме хорошего. Между вами хорошая связь, хорошая судьба. Друг появляется в жизни, потому что ты сделал добрые дела какие-то, и этот человек пришел для того, чтобы тебя за это отблагодарить. И именно с друзьями нужно заниматься вместе духовной практикой. С ними надо обсуждать духовные вопросы. Дружба может переродиться в духовную дружбу, понимаете, обычная даже. Вот у меня есть один помощник, у него было два друга. И оба друга стали верующими людьми, потому что они обсуждали вместе духовные вопросы. И они пошли в веру уже вместе. И они пошли вот своим духовным путем вместе, втроем. Каждый в своем месте, они разъехались, судьба их развела, но у них есть общая вера. Почему? Потому что они дружили друг с другом. Знаете, то есть такое понятие дружба. Теперь некоторые говорят, а как мне найти друзей? У меня нет друзей. А это значит, что у вас нет такой судьбы. Это значит, что вы не делали добрые дела в прошлой жизни для людей, вот такие, чтобы у вас появился друг в жизни. Но если вы занимаетесь духовной практикой, встаете на духовный путь, тогда это уже действует не по карме, а по божественным законам. Каждый человек, который встает на духовный путь, он имеет вокруг себя духовных соратников, то есть людей, которые идут тем же путем. И все эти люди, многие из этих людей становятся близкими друзьями. Когда человек на другую платформу жизни встает, он становится верующим человеком, то тогда у него в результате веры, не по судьбе, а по вере, то есть по отношению с Богом, уже появляется много друзей, которые идут таким же путем в жизни, как и он. А зачем нужны друзья? А друзья, они меняют всю судьбу человека. Потому что если у человека, допустим, много хороших друзей, вот искренних, они ему помогут во всех вопросах. Они ему найдут жену, найдут работу, найдут доктора и так далее. Понимаете? То есть все вопросы судьбы решаются через друзей. Вот как себе жену найти? Надо идти на дискотеку, там корчить из себя что-то, да? Есть же простой способ, веды объясняют простые способы, как найти жену. Допустим, друзья помогают. Они, вот у каждого друга есть жена там, или через один. Ну или, по крайней мере, знакомые есть. Вот. И они спрашивают девушки незамужние, где есть вот такая девушка. Раз, пообщались с девушкой, сфотографировали там, принесли фотографию, показали. Вот есть такая девушка, хочет замуж. Можно познакомить. Что-то не нравится. Ну хорошо, давай другую предложим. Там вот это есть еще у нас, и вот это есть. И вот, о, вот это нравится. Ну давай сходим в кафе, посидим, посмотри на нее. Не понравится, будем дальше искать. Классно же так жить, да? А то ходишь, думаешь, где, блин, найти себе жену, что такое? И в трамвае там где-нибудь, да? Как вас зовут? И так далее. И как-то так неудобно, да. Может, непонятно, что у них за жизнь там вообще. Может, у них 5 детей уже. 3 брака. Такая красивенькая с виду. Девушка красивенькая, непонятно же, что там дальше. Все красивенькие вроде. А дальше ее непонятно. Страшно так, люди часто останутся одинокими, не знают, как знакомиться. Или по интернет знакомиться тоже весело. Когда человек ВКонтакте создает свою какую-то группу, он в этом ВКонтакте из себя делает мыльный пузырь, такой мираж, знаете. Самую лучшую фотографию такую, в фотошопе доделанную. Вот. Самое, все самое лучшее. И такой говорит по скайпу, такой его слова все такие красивые. Как у нас на фестиваль «Благость» тоже люди приезжают познакомиться по интернету, потом приехали, увидели друг друга, это «Бог ты мой, что-то не то вроде было». Ну, то есть и люди создают, тень на плетень наводят друг на друга. И это объясняет, самый лучший способ знакомиться – это через друзей. Но если люди живут в невежестве, друзей нет, есть только братья по крови. Ну, то есть в невежестве люди, как бы, они одной бандитской группировки, понимаете, у них такая дружба. Вот. Люди в страсти, у них деловые отношения в основном, дружба, у них дружба только, у них есть один вид дружбы, называется сакха. То есть они вместе ездят на рыбалку, вот, вместе выпивают, ходят в баню, ездят в Турцию за шмотками или отдохнуть. Ну, то есть, ну, такая дружба, знаете, очень поверхностная. Если что-то случается у тебя, то такие люди все отваливаются обычно. Вот настоящего друга в обществе, в страстном обществе, когда люди заняты работой постоянно, они очень одинокие в сердце, потому что вот эта деятельность на извлечение прибыли и достижение успеха в обществе не предусматривает открытие сердца. Она предусматривает вложение силы в успех только, понимаете? Она не предусматривает, что ты силы направляешь на то, чтобы дружить, прощать, просить прощения. Сердечные отношения не развиваются в такой жизни. А развивается просто вот такое тупое, как бы, продвижение вперед. И человек при этом не имеет ни друзей, ни таких людей, которые бы ему помогли. Даже часто родственные отношения тоже рушатся у людей в страсти. Они очень одинокие люди страсти по природе. Женщина даже не знает, как и где и с кем познакомиться. И они поэтому унижаются, люди в страсти, очень сильно. В чем унижение заключается? А в том, что они пытаются знакомиться в каких-то кафе, барах, непонятно где. Если человек какой-то обратил на тебя внимание, уже счастье. А что там у него за душой, неизвестно. Как он жил до этого, непонятно. А когда уже узнала, уже в постели. А в постели уже назад никуда не денешься, уже связь возникла с человеком. И так мучаются люди друг с другом. Но когда люди живут в благости, они живут в религиозной среде. Вот ко мне подошла, у меня работает девушка одна, подошла, говорит, уже не, сколько времени не могу выйти замуж. Я не знаю, что делать. Я говорю, ну давай мы тебе поможем. Че же, ты наш же наш человек, родной. Вместе работает у нас. Вот. У меня все, кто работают, занимаются духовной практикой, возвышенные люди. Я говорю, ну кто тебе нравится-то? Она говорит, ну вот такой парень нравится. Но он же вроде не собирается жениться. Ну мы сейчас разберемся с ним, решим вопрос. Дальше с парнем начинаем обрабатывать, как бы, получает астрологическую консультацию, астролог ему говорит, вот тебе подходит такая девушка. Он такой, никогда не думал, что она мне подходит. Ну, спроси у других, как бы, людей, поспрашивай. Подходит ко мне, говорит, мне астролог сказал, такая девушка подходит. Я говорю, супер подходит вообще, отлично. Посмотри на нее получше. Смотрит получше, говорит, ну а если подходит, что делать? Я говорю, не волнуйся, познакомим сейчас, все нормально. Хотя они вместе работают, как бы, познакомим поближе. И потом уже мне он говорит, я так благодарен, что вы как бы позаботились обо мне, нашли мне такую девушку замечательную, уже собираются жениться, все. Почему? Потому что людям помогают, дают возможность увидеть друг друга. Понимаете? Это духовная среда уже, она другую природу имеет. Но откуда она возникает, духовная среда? Чем ближе к Богу, тем легче жить. Ближе отношения с людьми, глубже. Больше понимания, больше веры, честнее, совести больше и так далее. Люди, которые стремятся только к тому, чтобы достичь успеха в жизни, они все одиноки по природе. Им кажется, что у них много друзей, да, много друзей. Но это какие друзья? С которыми я просто отдыхаю, на праздник прихожу с ними. Вот когда человек попадает в стресс, все эти друзья отваливаются. Кто из вас попал в стресс, в беду? Поднимите руку. Много друзей осталось? Ни родней, ни друзей, ни родней. Все, капец, никого нет. Вот теперь найдите себе веру. Начните ходить в храм. Начните, в храм недостаточно ходить. Нужно еще ходить вот во всех традициях духовных. Существует такое понятие, как вот люди на квартире собираются, общаются о Боге. Вот это надо, понимаете? У вас появятся соратники в жизни. Вот религиозные соратники, когда появляются, они позаботятся вам. Помогут работу найти, помогут жилье найти. Ну, то есть все помогут, в жизни никаких проблем не будет. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ваша проблема только в том, что вы не туда вкладываете силы в своей жизни. Не потому, что вы по судьбе должны быть одинокой, а просто вы не в том слое жизни находитесь. Есть страстные люди, которые живут просто работой и домом. Есть благостные люди, которые живут отношениями с Богом. Они приходят на духовные программы. Вот у нас, допустим, благость фестиваль есть. В Анапу приезжают люди, 600 человек. Все знакомятся за две недели друг с другом. Потом перезваниваются, помогают друг другу по жизни. Это означает благость уже, другая среда, понимаешь, в которой люди хотят дружить, заботиться друг о друге. У нас там каждый день фестиваля какое-то мероприятие. Кроме, помимо лекции, еще какие мероприятия? Мы знакомимся друг с другом. Все должны перезнакомиться в этот день. Дальше, следующий день. Дарим всем подарки какие-то. Что-нибудь покупаешь, кому-то даришь. Вот. Конфетки, какие-нибудь сладости. Следующий день поем вместе хором, там еще что-то. И понимаете, люди вот постепенно приближаются друг к другу. Из этой отмороженной жизни работа, дом, телевизор уходят, понимаете? И начинают знакомиться, создаются семьи и так далее. Вы поняли, да? Все зависит от слоя, в котором вы живете. В слое невежества вообще нет дружбы. Если люди живут в пьяни, в угаре, женщины ненавидят мужей пьяниц, мужчины пьют, и никакой дружбы нет. Какая дружба? Дружба еще по несчастью есть. Она вообще дружба не называется. Когда люди встречаются и говорят, ой, блин, как мне плохо. А мне тоже плохо. Этот скотина, так и от него устала. И я от этого устала. Ну классно, мы так с тобой поговорили хорошо. Это не дружба, понимаете? Там нет никакой дружбы. Цель какая вот этих встреч? Или звонят друг другу, в магазине того нет, этого нет. Все, деньги дорожают, и понеслась. Тоже не дружба. Дружба означает что-то хорошее говорить. Помогать близкому человеку, дать совет какой-то хороший. Совет всегда означает больно. Люди в благости могут терпеть боль. Люди в страсти не хотят, чтобы в их жизни кто-то лез. Они закрыты броней. И им совет давать не надо. Мне не нужны твои советы. Люди в благости советуются друг с другом. Мне кто-то совет дает, как бы больно, но я принимаю, потому что человек добра мне желает. Итак, приятели могут быть, может не быть. Но если человек стремится к благости, обязательно появится. А так, если есть приятели, обязательно вкладывайте в них силы. Потому что это очень важно. Эти люди в трудную минуту помогают. Они по судьбе даны добрые друзья для того, чтобы нас выручать в жизни, помогать нам. А беда может прийти в любой момент жизни. Никто не застрахован. Но, понимаете, есть еще один тип отношений, который трудно вообще себе представить. Это называется сухрит, четвертый тип отношений, или сердечный друг. Тот, кто находится рядом с сердцем. Прежде чем говорить об этом типе отношений, я хочу еще раз и глубже поговорить о том, что это за сердце вообще. То есть в ведах есть такое понятие хридаям. Хридаям – это не то, что мешок вот этот сердечный, который стучит. Это зона, которая находится в области сердца. В этой зоне находится душа, там же находится центр ума, там же находится центр любви человека, там находится его судьба, глубинная память человека. Фактически душа окружена судьбой со всех сторон. И глазами судьбы видит на мир, смотрит на мир. Но за душой находится еще сверхдуша, Бог. Когда человек начинает с внутренней жизнью жить, и он пробивает карму и видит Бога. И в этот момент он озаряется знанием, счастьем и вечностью в своем понимании вещей. Когда человек озаряется вечностью, он на жизнь не смотрит с позиции сегодняшнего дня. Он начинает понимать, что он вечное живое существо. И поэтому он не ругает никого, ни американцев, ни европейцев, там, ни украинцев. Он понимает, что все это временно, что его цель – познать глубже мир, ближе быть к Богу, потому что эта жизнь закончится, и закончатся все отношения, связанные с этим миром. Будут другие уже отношения, в другой среде. То есть ощущение вечности дает более глубокое представление о жизни, которое исходит от Бога. Дальше человек получает знание, духовное знание. Что такое духовное знание? Духовное знание открывает глаза на жизнь вообще. Люди в основном живут каким образом? Они живут тем, что сейчас нужно делать. Надо вот, хочется замуж, надо рожать. Женщина постоянно плачет, думает, у меня нет мужа, как мне дальше жить? Ну, то есть и каждый возраст дает свои желания в жизни. Допустим, возраст постарше, как мне сделать так, чтобы жизнь была спокойной, чтобы меня не мучили, потому что человек больше устает, ему нужно больше отдыха. Он об этом постоянно думает и так далее. Но когда человек получает от Бога знания, то тогда он не беспокоится о временных вещах, он начинает беспокоиться о другом. Как ему построить отношения с Богом, со святостью, как найти свою веру, как научиться молитвой побеждать судьбу. У него другие уже проблемы в сердце, более высокого плана. И он уже внешне побеждает судьбу во многих вопросах. Когда человек получает любовь, энергию любви в сердце от Бога, три аспекта, что от Бога можно получить. Ощущение вечности, ощущение знаний и ощущение любви. Когда человек любовь чувствует, то он может ее дарить. У него другие отношения. Он может всем легко прощать, просить прощения. Он может людям давать возможность ошибаться в жизни рядом с собой, чтобы они делали ошибки. Ничего страшного, так устроен этот мир. Дает возможность ошибаться, потому что есть любовь. Энергия любви, она всеблагая. Она дает возможность человеку жить как рядом, как он считает нужным. И таким образом, эта зона в сердце, она как озеро, понимаете? То есть там в этом озере или много счастья, или мало. Но много или мало не имеет значения. Все наши родственники, друзья, все, кто с нами имеет дружбу какую-то, или родственную, или сердечную, или просто по судьбе дарят нам счастье люди. Со всеми этими людьми есть сердечная связь. И это значит, что когда им плохо, хочу я этого или нет, мне придется им отдавать свою силу. И если ты не хочешь отдавать свою силу, ты тогда бежишь от этого человека, рушишь с ним отношения. И это называется предательство, которое никто никогда не прощает. И за это ты даже перед Богом будешь отвечать, потому что Бог на тебя рассчитывал, дал тебе этого человека, который в трудную минуту нуждается в твоей помощи, и твое сердце об этом оповестило. Тебе неприятно даже думать о том, что он болеет. Надо обратить на это внимание, отдавать свои силы. А почему неприятно думать? Потому что тебе самому сил не хватает. Ты не умеешь молиться, не умеешь от Бога силы брать. Ты думаешь, ну я устала, я не пойду ее успокаивать. Она там больная, постоянно что-то плачет, что-то хочет. Видите, у нас есть связи. Ребенок, когда близкий, его не бросишь, да, уже родной ребенок, его не бросишь, он болеет. Тогда какая реакция? От сердца идет энергия счастья от моего. И женщина начинает переживать. Ой, помогите моему ребенку, но он болеет. Ну, мне так плохо, он болеет, ну помогите. Почему так себя человек ведет? А потому что опять ему не хочется отдавать, или он не может отдавать свою энергию. Потому что ничего нет, энергии счастья нет, ребенку невозможно помочь своими силами. Человек конючит помощью других людей. Хочет, чтобы они помогали вместо него. А что делать-то надо? Вот чувствуете, сердце болит за кого-то. Садитесь перед святым человеком, изображением, перед голосом святого человека, перед святым местом. Начинайте кланяться. Думайте о Боге. И ваше сердце наполняется счастьем, и счастье начинает хватать на этого человека. Сначала успокаивается сердце, первый этап помощи. Потом в него приходит знание, что делать. А потом вера, что все будет хорошо. Это значит, что вы уже на тонком плане судьбу его победили, спасли его. То есть, видите, наше сердце связано тонкими нитями с окружающими людьми. Это означает, что мы каждый день должны дарить им счастье. И в чем наша проблема главная заключается? Она заключается в том, что мы не дарить счастье им хотим, а наслаждаться ими. Поэтому мы постоянно на них обижаемся. Что такое обида? Вот пришел к родственнику в гости. А он не дал тебе счастья, потому что, может быть, он болен, может быть, он устал, может быть, у него период тяжелый в жизни. Не дал счастья. Я иду от него с обидой. Думаю, гад такой. Когда он ко мне приходил, я ему дал счастье. А теперь я ему к нему пришел, он мне счастья не дал. Все, больше никогда не приду. Видите, почему так происходит? Потому что мы ждем счастья от близких людей, а надо его отдавать. Пришел к родственнику, видишь, он тебя не обращает внимания. Спрашивает, что делал, в чем дело, что с тобой случилось, почему ты такой? Да, что-то плохо мне, прости. Ну, давай я тебе помогу. Это значит, ты ничего не ждал, ты готов служить всегда и везде. И тогда он будет тебе благодарен уже потом. Сердце его откроется по отношению к тебе. Итак, что такое сухрит или сердечный друг? Вот такая сердечная дружба возможна только в одном случае. Знаете, в каком? Когда человек имеет связь с Богом. Потому что во всех остальных случаях сердечные или близкие отношения с людьми невозможны. Потом, по той причине, что они приносят сильную боль. Вот попробуйте сейчас прийти домой и открыть свое сердце, рассказать то, что вы почувствовали в лекции близкому человеку. Какой результат будет? Чаще всего один и тот же. Он посмеется над вами или начнет пугаться даже, скажет, ты куда тебя понесло? Это же секта. И так далее. Еще что-нибудь у него возникнет в голове. Испугается. Или просто не обратит внимания. Почему так? Почему так происходит? Потому что ваша информация будет менять его сердце. И перемены могут возникнуть довольно сильные, потому что вы жили одной жизнью, а получив знание, вы захотите жить другой жизнью. И вы подойдете к нему, скажете, давай вот так жить. Он скажет, извини, нет, нет, я не готов, я буду жить как раньше. Почему? Потому что, когда люди не наполняют сердце от Бога энергией, у них не хватает сил что-то менять, они боятся перемен. Понимаете, и вы как бы к переменам его зовете, вы наполнились какой-то силой, допустим. Зовете человека к переменам, а он не готов, понимаете? Он сразу начинает нервничать, говорит, это секта, пошел он нафиг, это Олег Геннадьевич. И так далее. Почему так происходит? А потому что, когда люди не занимаются духовной практикой, вот этих сердечных отношений близких не предусмотрено, они вызывают боль. Для того, чтобы близкие отношения были, для этого нужно наполняться божественной энергией и дарить ее другим, не ожидая ничего взамен. Вот близкий человек понимает меня или нет, я просто служу ему, забочусь, пока не пробью эти отношения, пока плохая судьба в его сердце не переварится, не появится благодарность и как результат назад не придет что-то. Вот как устроен этот мир. Но когда люди занимаются вместе духовной практикой, они становятся соратниками, пробивать ничего не надо. Они могут строить глубочайшие отношения. Чем более возвышенные люди, тем более глубокие отношения они уже строят. Еще такие отношения возникают, когда есть тяжелейшие трудности по судьбе. Допустим, люди попали на необитаемый остров вместе. Вместе надо выживать. Они сначала ругаются там, а потом постепенно они помогать начинают друг другу. И начинают и становятся сердечными друзьями. Когда люди вместе аскезы совершают, когда они вместе в горы идут, вместе воюют, становятся сердечными друзьями. Фронтовой товарищ называется. Спас от смерти. Представьте, если вас человек от смерти спас ценой своей жизни, как бы рисковал жизнью, спас от смерти. Становится сердечный друг. Ты ему сердце открываешь, а война, она так людей, когда ты видишь смерть, глаза сразу открываются на мир, на жизнь. И люди начинают говорить о многих вещах глубоких в окопах между сражениями. Понимаете, тоже такое сердечный друг становится, когда беда посещает человека в жизни. Сразу двух человек вместе. И так далее. То есть такое бывает. Но классический вариант, когда человек становится сердечным другом, без беды, без гор, без подводной лодки, вот, на которой мы вместе плывем, неизвестно куда, по заданию Генштаба. Вот. А просто в обычной жизни можно сердечного друга в своей жизни получить, только занимаясь духовной практикой. И пока ты не созрел, как духовно развитая личность, сердечных друзей в твоей жизни не будет. Потому что сердечный друг означает, что ты можешь открыть сердце человеку, даже несмотря на то, что он не хочет тебя слушать. Ты готов простить ему в любой момент. Потому что если ты не готов, ты просто не откроешь свое сердце. Почему большинство людей не открывают сердце? Потому что они боятся боли, которая возникнет в результате ответа. Понимаете, да? Вот, допустим, я сейчас читаю лекцию, и мне кто-то встает и говорит: знаете, Олег Геннадьевич, я вас послушал, вы какой-то странный такой человек. Наверное, с Луны свалились, что ли. Ну, какой-то непонятный. Понимаете, то есть я что должен, как реагировать? Должен плюнуть ему в лицо, сказал, пошел вон с моей лекции, я тебе верну деньги. Я должен сказать ему спасибо за ваше понимание. Я должен принять все, что... Вот я открываю сердце, но я должен принять все, что он мне хочет выдать назад. Все абсолютно. Это значит, что я имею право дальше открывать сердце. Потому что если его отругаю, дальше открытие сердца будет закончено. Понимаете, о чем я говорю или нет? Сердце должно быть достаточно смелым, чтобы иметь возможность иметь сердечных друзей в своей жизни. И даже просто любовь человеческую выдержать непросто, потому что она, любовь, может разные грани принимать. Например, вот ко мне девушка подходит и говорит: Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за вашу лекцию. Это один тип отношений, это бескорыстный тип отношений. Ну, люди же все не бескорыстные по природе. Я говорю: вам спасибо, что вы такие, как слова мне говорите, я вам очень благодарен. И она, когда увидела, что я открылась, она говорит: Олег Геннадьевич, а теперь консультация. Это уже другой тип отношений, в которые я не скрываю сердце, а должен просто служить. И по факту эти два типа отношений не сочетаются. Консультация – это одно, а благодарность – это другое. Но человека очень трудно оградить от вот этого вот желания все эксплуатировать, понимаете? Я тоже первое время, когда у меня появился наставник духовный, я писал ему много писем о том, как я живу, ну, то есть какая помощь мне нужна в жизни. Но когда я как бы принимал посвящение, ему сказал: я хочу вам служить. Я ему сказал, в чем заключается наше отношение. Что наши отношения такие: я буду вам служить, а вы будете давать мне наставления. Теперь что получилось на самом деле? А получилось то, что я ему пишу письма, на которые он должен отвечать ответы. Кто кому служит, тогда вопрос. Он мне служит, да? То есть он чем занимается? Вытирает мне сопли, да? И он вытирает год, вытирает два, вытирает три. Потом я принимаю, приезжаю к нему в Индию, и он такой: как у тебя дела? Какие у тебя еще проблемы? Я такой думаю, что-то не то вообще. Я говорю: я хочу вам служить. Он смотрит на меня, говорит: это хорошо. И как ты хочешь мне служить? Я говорю: хочу, чтобы была возможность всегда вам написать письмо в любой момент, чтобы вы на него ответили. Он говорит: ну это ты хочешь, чтобы я больше тебе служил? Не хочешь мне служить? Чего ты хочешь? Говорит, разберись, я готов тебе служить. Ты разберись, чего ты хочешь. Я пошел, начал репу чесать уже. Потому что я понял, что ничего ему не служил, я просто пользовался им, понимаете, все это время. Пользовался им. Люди искренне думают, что они служат. А на самом деле пользуются, понимаете? Так устроена наша психика. Мы хотим всех эксплуатировать, даже старше. И никого не обвиняю в это время, кроме себя. Пытаюсь все это понять. И тогда я начал по-другому к нему относиться. Я начал ему кланяться, начал как бы молиться, просить наставлений, выполнять их. И я начал служить уже им, понимая, что других отношений с этим человеком я не хочу. И тогда отношения стали ближе. Только когда я так начал себя вести, он позволял себе сказать мне правду обо мне, что-то, или промолчать правду обо мне. Разок я приехал, как бы, он говорит: как у тебя дела, как развитие духовное? Я говорю: очень хорошо, много людей лекции слушают, все хвалят. Там несколько учеников было, он сразу такой раз на меня посмотрел, перестал на меня обращать внимание и как бы дальше с другими разговаривал. Я посидел и ушел. Ну, потому что как бы он на меня не обращает внимания, пошел дальше. Прихожу на следующий день, помолился и все понял. Говорю: духовный учитель, простите, пожалуйста, меня. Я загордился собой, дайте мне наставление, наставьте меня на путь истины, чтобы я был слугой Бога, а не чувствовал себя господином. Он посмотрел на меня, говорит: не волнуйся, это бывает часто у людей. Каждый человек склонен в впадать в вот такие иллюзии. Каждый человек склонен гордиться собой. Просто думай о старших, молись, думай о Боге. И ты победишь в себе гордость. Это уже искренняя беседа, понимаете? Потому что я по-другому отнесся к жизни. То есть я не эксплуатировать там, помогите мне, помогите мне, помогите мне. Не эксплуатировать его начал, а служить ему. Дайте мне наставление, помогите мне разобраться. Не решите мою проблему, я сам хочу ее решить. Понимаете, да? Это другой уже вид отношений совсем, в которой никто никого не напрягает. Это называется сердечная дружба. Она бывает трех видов. Дружба младшего со старшим, дружба старшего со младшим и дружба равных. Все эти три вида сердечной дружбы, они имеют очень глубокие сердечные связи, в которых люди не хотят пользоваться друг другом, они хотят друг другу только служить. И интересно знать, что такая сердечная дружба может возникнуть в семейной жизни. И тогда человек становится настолько счастлив в личной жизни, и настолько близкие отношения возвышенные возникают между этими людьми, что они в следующей жизни тоже остаются вместе. Только в этом случае. Есть еще один случай, когда люди вместе остаются в следующей жизни. Но лучше бы я вам его не говорил. То есть бывают такие ситуации, когда люди настолько ненавидят друг друга. Вот, допустим, женщина живет, она пила в прошлой жизни, и по судьбе получает мужа-пьяницу. Часто в женском теле человек отрабатывает карму, а в мужском копит. Ну, то есть женщина в прошлой жизни была мужчиной, выпивала. Теперь как отработать карму? В женское тело. Женщины не склонны пить, потому что они сотканы из энергии любви. Человек пьет, когда ему не хватает энергии любви. Он запивает отсутствие энергии любви водкой. Потому что бутылка – это тоже обладательница энергии любви, но более низкого плана. Это уже любовь, энергия любви, которая связана с духами. И жена, если не дает любви мужу, он начинает пить. И вот она его за это чехвостит в своем сердце. Ты пьянь такая, жить с тобой не могу. А связана с ним, не может уйти. А он видит, что она его ругает постоянно, тоже ее не любит за это и пьет еще больше. И так они ненавидят друг друга и ненавидят и всю жизнь. Прожили честно всю жизнь, прожили друг с другом, ненавидят друг друга. Оставили тело. Кому они должны? Друг другу. В следующей жизни он рождается женщиной, она мужчиной. Причем даже интересно, как они встречаются. Они чувствуют притяжение друг к другу, знакомятся друг к другу, но с самого начала чувствуют, что будет жесть. Плачут, не хотят друг с другом быть, но судьба заставляет. Понятна система? Такое тоже бывает. Глаза бы мои тебя не видели, да? Удивительно знать, что Господь в Бхагавадгите говорит своему слуге, объясняет природу вообще божественной любви, божественного отношения. Он говорит, что я никому не завидую, и никому не пристрастие, не питаю пристрастия. Я одинаково с любовью отношусь к каждому живому существу. Но тот, кто с любовью и преданностью относится ко мне, тот является дорогим моим другом, и я всегда в своем сердце пребываю в нем, а он в своем сердце всегда пребывает во мне. Вот теперь слушайте. Так устроены высшие силы, что они каждому дают возможность жить честно. То есть любовь в чем заключается Бога к нам? Вот все, что мы получили хорошего в жизни по своей судьбе, он нам дает. А все, что мы плохого должны получить, он нам это дает как испытание для того, чтобы мы стали лучше. То есть он нам дает и наказание, и поощрение. И это его любовь по отношению к нам. И он одинаково честно вот в этом плане ко всем людям относится. Хоть американец, хоть русский, хоть украинец, не имеет значения. Он любит всех одинаково. Понимаете? Хоть бандит, хоть святой. Всех одинаково в этом отношении любит. Но если человек лично начинает думать о нем, ну, то есть думать о святых людях, которые являются представителем Бога, думать о святых местах или просто о изображении Бога думает, то тогда в этом случае Господь лично начинает заботиться об этом человеке в виде милости. Существуют две энергии в этом мире. Энергия судьбы. Хорошо сделал, допустим, в жизни, Получи награду. Плохо сделал, получи наказание. Так действует энергия судьбы. Что такое энергия милости? Это энергия милости, это не халява. Спортлото что-то выиграл, как нет грунта. Энергия милости означает халява. Я вот Богу служи, мне халява в жизни будет. Нет, энергия милости – это не халява. Энергия милости – это знание. Когда человек хочет что-то для Бога, или просто по-доброму хочет для людей что-то сделать, это так же, как для Бога. Потому что если мы для людей, для животных, для этого мира что-то бескорыстно делаем, то Бог в сердцах всех этих живых существ радуется нам и воспринимает это как к себе, как будто мы к Нему так относимся. Так вот, если мы по-доброму, бескорыстно хотим помогать другим, то тогда в этом случае Бог дает свою милость. Единственный способ, как Он это дает, это знание. Когда человек получает знание о более глубоком представлении об этом мире, о жизни, это и есть милость Бога. Нет никакой другой милости, потому что знание меняет жизнь. Человек начинает по-другому к жизни относиться, более близкие отношения с возвышенными людьми строит. Допустим, вы увидели святого человека, допустим, пришли в храм, в церковь какую-то, и вышел какой-то возвышенный человек. Вы почувствовали, что он возвышенный человек. И раз ему в ноги покланялись просто и сказали: «Пожалуйста, я хочу тебе служить. Что я могу для тебя сделать? Может быть, я могу пожертвовать в этот храм или принести какой-то пищи». Он посмотрит на вас, ему ничего не надо, потому что он самодостаточно удовлетворенный. Он посмотрит на вас и скажет: «Ну, если хочешь, что-нибудь пожертвуй». И ты раз берешь, жертвуешь в храм. И он говорит: «Спасибо тебе. Что я могу теперь для тебя сделать? Я благословляю тебя, чтобы у тебя родился хороший ребенок». И дальше что будет? Если слуга Бога что-то сказал, дальше Бог обязательно это выполняет. Или человек благодарный что-то сказал. Всегда вспоминается такой пример. У меня жена очень серьезно как бы аскетировала. Она жила в таких очень тяжелых условиях и ходила в храм, служила в храме ведическом и жила у бабушки с дедушкой, чужих просто людей в Москве, которые очень старенькие, не могли ходить, и ей подружки нашли это место, потому что там не надо было платить денег, надо было просто о них заботиться. Но она любила заботиться, она о них там мыла, стирала, убирала там, переодевала их, кормила, ну, заботилась об этих людях. И когда дедушка уже ушел из жизни, а бабушка уже еле-еле ходила, она положила вот так ей руку на голову, так стояла, смотрела, смотрела, говорит: «Дай Бог тебе хорошего мужа». Благословила ее. Я не знаю, насколько сбылось это, как бы... Но я просто... Она просто после этого очень быстро вышла замуж. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что так работает уже отношение с Богом. Бог благословляет через людей. Понимаете, если мы заботимся просто о людях, честно, Бог помогает такому человеку сам через события. Мы не можем его в этом мире увидеть, потому что этот мир создан для того, чтобы мы его не видели. Мы недостойны его видеть. У нас очень много эгоизма в сердце, понимаете? А у него нет эгоизма в сердце. Теперь вы скажете: «А Бог, Олег Геннадьевич, это кто?» Это Аллах или Иисус Христос стоит. Это объясняет, что Бог приходит под разными именами в этот мир, в зависимости от склонности человека, его взглядов. Кто-то принимает такую веру, где Бога называют так, а кто-то принимает такую веру, где Бога называют так. Но если человек говорит, что есть много богов, или Бога вообще нет, а есть просто энергия счастья вместо Него, тогда этот человек находится в заблуждении. Ну так, просто как бы между делом. Как определить, кто является настоящим другом? Есть признаки. Ну, допустим, вы с человеком общаетесь и сказали ему: «Я там познакомилась с парнем», допустим, девушка сказала, «я познакомилась с парнем». И она говорит: «Как здорово, я желаю тебе счастья». И у нее в глазах искренность такая, понимаете? Это настоящий друг. Дальше, второй вариант. Ты подходишь к подружке, говоришь: «Я познакомилась с парнем». Она такая: «Ну хорошо». Это означает зависть. Не вспыхнула зависть в сердце. По судьбе не положено вам вместе близко дружить. Нет чистой дружбы. Нет глубины. Дальше. Приходите в гости к человеку, допустим. Он раз вас искренне накормил, позаботился о вас. От сердца, от всего сердца. Может быть другом такой человек. пришли в гости, человеку плохо как-то стало, не может накормить, не может быть близким другом. Теперь еще один вариант. Вы с этим человеком общаетесь, попросили что-то делать, он помогает тебе. Потом оказывается, что ему плохо, он болеет, но продолжает помогать. Этот человек может быть близким другом. Если человек, вы говорите что-то человеку, вы слушаете, не перебиваете его. То есть он слушает вас, не перебивает. И потом начинает что-то делать для вас. Этот человек может быть близким другом. Если он от вас ничего не требует, просто служит, заботится, ничего не требует. Этот человек может быть близким другом. Но все это возможно чаще всего только когда люди верят в Бога. Потому что все эти качества указывают на святость. Чем мало в жизни таких людей. Вы на себя посмотрите. Если близкая подружка выходит замуж, что будет? Вот у меня люди занимаются духовной практикой, девушки. Я заметил, что когда какая-то девушка находит все парни в нашем коллективе, там девушек 6, наверное, какая-то одна из них находит все парни, допустим, да? Что происходит со всеми остальными? Они такие кислые приходят на работу, все в слезах. Я спрашиваю, ты что такая кислая? Говорит, что-то настроения нет. Я говорю, а почему? Она говорит, не знаю, что-то испортилось в последние дни. Я говорю, я знаю. Она говорит, ты почему? Я говорю, а потому что ты завидуешь вот этой девушке, которая познакомилась с парнем. Ну да, согласна, а что с этим делать? Видите, зависть нас живет просто по природе. Она просто живет по природе. Или вы сейчас скажете, Олег Геннадьевич, вы знаете, у вас лекции, конечно, хорошие, но я вот послушала лекции одного другого лектора, он такие лекции классные читает, хороший врач очень, и мне эти лекции очень понравились. Как вы думаете, хорошие эти лекции или плохие? Я, конечно, скажу, что хорошие, но... Внутри, я уже просто, у меня уже такое было в жизни. Что-то такое, знаете, возникает внутри такое. Почему не я? Я же тоже врач. Это зависть, понимаете? Страшная вещь. Скупость тоже. Ну, не важно, как она спросила, важно, как я среагировал. Я же говорю про свои чувства, не про нее. Я говорю о том, что есть зависть в сердце. Понимаете, это мы не можем игнорировать эту вещь, не можем игнорировать. Вы, понятно, вы слушаете мои лекции, вы не можете поверить, что у меня в сердце зависть есть. Потому что вы видите во мне представителя Бога, это особое видение, понимаете. Я могу быть достоин этого, могу нет. Но то, что вы видите, это уникально. Я тоже в старших это же вижу, и так надо жить. У старшего могут быть недостатки, но если человек стремится к знанию, к Богу, то... Это само стремление является главным, что надо в нем видеть. Все остальное не имеет большого значения. Но я сейчас говорю не про то, что вы видите у меня, а то, что у меня внутри. Это я говорю не про отношения с Богом, а про свое сердце, понимаете, в котором есть зависть. И когда меня спрашивают, мне говорят о каком-то другом лекторе популярном и одновременно докторе хорошем, то у меня в сердце возникает ощущение, не может быть. Попытайтесь понять, о чем я говорю. Я говорю о зависти. О том, что мы хотим наслаждаться этим миром, быть главными здесь, быть Богом, понимаете, быть контролирующими ситуацию. Это чувство страшное. Оно разрушает чистоту человека, его глубину. И с ней можно только бороться с помощью старших, с помощью наставников. У каждого человека в жизни должен появиться старший. Если нет старшего, нет счастья. Веда объясняет, что разум так устроен, что в нем есть возможность чистоты, быть чистым или оскверненным. Гордость или осквернение разума – это когда человек считает, что он знает все сам. Это факт, что мы все сами понимаем на основе своего практического опыта в жизни. Это наш самый практический опыт, самый верный помощник в жизни. Это факт. Но Веда объясняет, что если человек при этом способен услышать опыт другого человека, который более развит духовно, ближе к Богу, я не про себя сейчас говорю в данном случае, а вообще просто про старших, то тогда в этом случае, несомненно, этот человек очищает свой разум от гордости и достигает приближения к осознанию своей духовной природы. Потому что самый близкий друг, который только существует в этом мире, это та личность, которая находится за нами в области сердца, которую мы не видим. И интересно, даже Моуди, который исследовал вот эти пограничные состояния жизни, книга «Жизнь после смерти», он описывает то же самое, что веды говорят. Когда человек оставляет тело, он как будто внутри туннеля какого-то движется, это тонкие психические каналы, когда он выходит из тела. И знаете, куда он летит, куда он движется? Он движется за светом. Он видит свет, счастье, и за ним летит, вылетает из тела за этим счастьем. Как вы думаете, откуда исходит свет? Это та же самая сверхдуша, представитель Бога. Это энергия, это Господь фактически сам, это Его часть находится у нас в сердце. И Он же нас выводит из тела, и Он же нас вводит в следующее тело. И мы за Ним летим, за этим ощущением счастья, понимаете? Мы летим, Он постоянно заботится, Он является самым близким другом. И я вам сейчас раскрою некоторые из видов отношений, которые мы с ними имеем каждый день. Но понять это непросто. Вот, допустим, девушки, поднимите руку, кто из вас в сердце крикнуло хоть раз: «Когда же я выйду замуж?» Поднимите руку. Вот девушка, да, очень общительная, видно, с светлыми волосами. Микрофончик дайте ей, пожалуйста. Да, в синенькой кофточке, вот. Вот, ну, в синенькой. Еще раз ручку поднимите. Вот, вот. Выше нет, дальше. Вот, вот, синенькой, да, она подняла руку, сказала, что она крикнула так в жизни своей.
Я самая смелая. Я подняла руку.
Никто не сомневается в этом. Сейчас вам еще надо будет самой сообразительной стать.
Хорошо.
Теперь я хочу вам задать вопрос. А кому вы кричали? У человека нет в психике такого свойства кричать истерично самому себе. Самому себе их никто не кричит. Потому что когда мы кричим, мы хотим гарантий каких-то, понимаете? Вот, допустим, вот взять ребенка маленького по психологии. Классический вариант. Ребенок упал, никого нет рядом, он может кукситься, кричать не будет. Но когда он видит маму, начинается истерика. Почему? Потому что он хочет помощи, поэтому он кричит. Теперь вы хотели помощи, кричали. Кому?
Видимо, Богу.
Видите, вы начали соображать, да? То есть почувствовали, да, о чем речь идет. Но мы же об этом не знаем. Я приведу другой пример. Ну, такой классический, который отрезвляет. У меня есть такая болезнь, как бы, ну, не развитая, скрытая. У меня есть нарушение кровообращения в глубоком мозге от переутомления. Когда я лекции начитаюсь, наезжусь, да, и, допустим, приезжаю домой, спать ложусь, то глубокой ночью бывает так, что у меня, ну, перестает срабатывать дыхательный центр. И такой раз, и дыхание останавливается. И я в этот момент обнаруживаю себя сидящим и такой, вот так дышу резко. И следующий момент, когда я очень люблю исследовать все в этом мире. И в следующий момент, когда я обнаруживаю себя сидящим в постели и вот так дышащим, в следующий момент я задаю себе вопрос сразу же, кто меня посадил, если я сам не помню ничего? И кто заставил так быстро дышать? Я задаю себе вопрос внутрь, в сердце, и в виде ответа что получаю? Улыбку вот там получаю в ответ. Ощущение радости за то, что я сообразил. Потому что у нас есть учитель в сердце, он постоянно нас учит. Следующий вариант. Я всегда люблю немножко отдыхать после еды. И когда отдых должен закончиться, я прошу жену, чтобы она сказала: пора вставать. Все. И как бы я услышал ее голос, пора вставать, встал, подошел, говорит: спасибо, что разбудила, все. Она говорит: я забыла. Сразу возникает вопрос, кто сказал, пора вставать? Я же слышал голос жены. Я уже задавал вам вчера вопрос, кто из вас слышал мои наставления ночью во время сна? Вы спали, и я вам что-то рассказывал. Вы слышали? Я ничего не говорил. Я вот честно вам говорю, я ничего не говорил. Знаете, кто говорил? Бог в вашем сердце вам говорил. Вы поняли о том, кто такой самый близкий друг? Попытайтесь об этом догадываться, потихоньку начинать. Потому что мы даже представления не имеем вообще никакого об этом мире. Например, мы не знаем, кто управляет всем телом. Вы сами управляете? Кто сам управляет всем телом? Поднимите руку. Вот смотрите, мы пищу заглатываем внутрь. Нам дается сигнал, что она вкусная. Это значит, что она подходит. Будет давать силы, здоровье. Да? Мы поели, проглотили. Но только в момент, когда мы наелись, у нас оп, сигнал. Все, дальше есть нельзя уже. Можем еще запихать пару кусочков. Но не слишком много. Так? И потом дальше что там происходит внутри? А дальше там многочисленные миллиарды различных процессов, усвоение в каждую клетку пищи, там все распределяется, понимаете, по всему организму. Мы ни хрена не знаем, как это происходит, но все происходит очень точно, как надо, понимаете, по нашей судьбе. И в какой-то момент мы вдруг, оп, и опять сигнал пришел, что пора идти с лекцией, а то будет вонять. Вот просто хотя бы включите этот момент в своем сердце, подумайте хотя бы чуть-чуть. Эти миллиарды процессов, которые происходят в организме, совершенно филигранно, синхронно. Ни один завод не может без управления жить. Мы не знаем такую систему в этом мире, которая бы жила без управления. Наш организм управляется великолепнейшим образом. Но мы ничего об этом не знаем. Мы просто говорим себе, я хочу жить, точка. Кому мы говорим в это время, я хочу жить? Я первый раз с этим феноменом в своей жизни столкнулся в 12 лет. Да, мне было 12 лет. Жизнь была ужасной. Ну, то есть я, видно, в прошлой жизни много задолжал. По этой же причине я постоянно лечу людей, наверное, много бедокурил в прошлой жизни. И родители дрались, пили постоянно, то есть мать страдала, отец бил, то есть страшная жизнь просто. Я это все видел постоянно, я просто уже не знал, куда себя девать. Я убежал, это было Тольятти, окраина города, я убежал в лес, в поле, бежал зимой, ночью, бежал в поле. Потом встал на колени, ну я атеистом же был, в Советском государстве жил. Поднял руки в небо и закричал. Причем как-то каким-то голосом не своим закричал, сейчас помню, таким густым. До 28 лет я буду страдать, а потом обрету знания, и моя жизнь станет счастливой. Закричал, представляете? И я вообще не понял, что произошло. Когда. Но когда я бежал, у меня была только одна мысль. Когда это все закончится? Когда это все? Я не могу больше терпеть это все. Я уже не могу так жить. Понимаете? 28 лет я познакомился с ведами. Кто закричал? Давайте будем учиться соображать. Понимаете, да? Можно себе все, что угодно присваивать. Но по факту мы должны разобраться глубже в этой жизни. Кто самый главный помощник человеку в жизни? Надо разобраться в этом вопросе. Потому что люди после лекции ко мне подходят. Олег Геннадьевич, что делать? Муж изменяет. Только не говорите, что молиться. Я это уже слышала. Что-нибудь практическое. Практический совет дайте, пожалуйста. Я говорю, я не могу больше ничего вам сказать. Этот счет. Ну, объясните мне, почему он мне изменяет? Я хорошая. Ну, потому что вы делали то же самое в прошлом. Ну, я же не помню. Не помните, потому что вам не положено помнить. Память – это награда. Когда человек что-то помнит в своей жизни, тогда он никогда уже не повторяет этого. Поэтому люди возвышенные просят памяти. Пожалуйста, Господь, дай мне память о том, что я плохого сделал в жизни, чтобы я никогда об этом не забывал. Понимаете, память – это не то, что так сейчас прямо раз нам и дали память. Почему мы второй раз на грабли наступаем? Потому что недостойны памяти. Когда человек помнит, второй раз на грабли уже не наступает. Каждый раз, когда человек рано утром встает с постели, он благодарит Бога за то, что так классно. Он молится, радуется. Поднимите руку, кто испытывал это счастье в своей жизни. Вот. И теперь вспомните, что в следующий, на следующий день может быть так, что вы просто продолжаете спать в постели и не вспоминаете, какую радость вы испытали в это утро. Так ведь или нет? Потому что память – это награда. Если бы каждый день человек помнил, какое счастье он испытает, когда рано утром вставит, да какие же тогда проблемы в жизни нашей были? Не было бы никаких проблем. Или когда человек хотя бы раз в жизни кого-то прощает, в молитве приходит прощение, прощает – это неправильное слово, приходит прощение в молитве, когда сердце его освобождается от груза неприятного восприятия другого человека. Если человек это запомнил чувство, разве он будет на кого-то злиться в своей жизни? Конечно, нет. Потому что память – это награда. Надо ее заслужить. Поэтому не надо капризничать. Я не знаю, за что я страдаю. Придет время, узнаешь. Это определенный этап жизни. Когда человек начинает раскаиваться, вот, допустим, женщина сделала аборт. Первое, что приходит – когда человек поступает, плохой поступок совершает, три реакции наступают. Первая, самая первая реакция, меняется восприятие мира. Человек понимает, а нормально делать аборт, все делают аборт. Первая реакция, меняется восприятие мира. Вторая реакция какая? Возникает привычка так делать. Человек думает, ну ничего страшного, сделал, сделал. Потом в следующий раз уже надо делать, думает, ну пойду делать. Уже есть привычка, все. Уже как бы дорожка пошла в этом направлении. И третья реакция какая? А третья реакция ужасна. Если женщина убивает ребенка в своей утробе, или мужчина ее заставляет убивать, то в следующей жизни тот, кто виноват, точно так же вылетит из утробы. Прежде чем родиться на земле, придется сначала вылететь из утробы, то есть потерять жизнь при самом ее зарождении. И это очень больно. Но если женщина начинает молиться, раскаиваться, первое, что она получает в жизни, то она раскаивается, раскаивается. Что первое, как вы думаете, что первое приходит в сердце? А? Правильно, молодец, значит, вы раскаивались. Первое, что человек осознает, что он действительно виноват. Потому что когда человек начинает раскаиваться, он просто это делает из чувства долга. Ему старшие сказали раскаяться, он раскаивается. У него даже представления нет о том, что аборт – это плохо. Ну как все живут, все делают аборт. Чего за ерунда какая? Чего, Олег Геннадьевич, ты предстаешь? У нас просто нет возможности вырастить этого ребенка. Люди просто не знают, что когда ребенок появляется в утробе матери, он же и создает по своей судьбе возможности для его жизни. Вот допустим, если ему положена такая жизнь, какая у вас сейчас есть, то тогда ничего и не создается нового. Но если вы считаете, что ваш ребенок должен другую жизнь иметь, тогда вы увидите другую жизнь. Как только ребенок в утробу попадает, у мужа появляется другая работа, у вас появляются другие возможности, и все в жизни начинает расширяться по его судьбе действия. Вы что думаете, что всегда люди достигают все только огромными усилиями? Нет. Вот я, допустим, в институте учился, у меня был друг, который запоминал все сразу. И он, знаете, как учился? Он на уроки придет, послушает материал, даже не записывал, просто послушает материал. И даже в книжки потом не заглядывает. Он говорит точно то, что он услышал. Ему ставят пятерки всегда. И также на экзаменах тоже. И он вообще не парился, не учился, там занимался своими делами все время. А я зубрил и зубрил целыми днями, и все равно тройки получал, потому что память плохая. Возможности в этой жизни у всех разные. И бывают дети, которые имеют огромные возможности, а бывают маленькие, все зависит от их судьбы. Тогда что париться? Если вам Бог дал ребенка в утробе матери, одна женщина пришла к святому человеку, который занимается поклонением в храме. Он способен видеть. И он такой посмотрел, он по руке все смотрит. Он посмотрел на ее руку. У вас, говорит, 5 детей. Он такая смотрит на него, не поймет, о чем речь вообще. Он дальше смотрит на нее, говорит, сейчас все объясню. У вас 5 детей. 3 из них погибли, а 2 остались живы. Она говорит, у меня и было всего 2. Он говорит, подумайте. Потом вспомните. Потом дальше поговорим. Что это значит? Значит, 3 сделала, 3 аборта, понимаете? Вот и все. И у нее мозги начали работать после этого. Она начала раскаиваться, плакать, очистила свое сердце и стало легко из жизни, в сердце стало легко. Если бы она не раскаялась, он ей тоже сказал, чтобы было рак матки. За все надо платить, мои хорошие. Понимаете, за все надо платить. Ну, это так, между делом. Но, понимаете, есть главная проблема в нашей жизни. Только одна главная проблема. У нас нет знания, как жить. В этом только одна проблема. Ведь почему люди делают одну глупость за другой в своей жизни? Они не знают, как жить правильно просто. У них нет понимания, что дальше будет от этого. Поэтому главная цель жизни человека – это не заработать деньги на квартиру, как нам кажется, или не устроиться на получше работу, не иметь финансовый достаток. Это все тоже хорошо. Это называется важные цели в жизни. Есть жизненно важные цели. Жизненно важной целью является сохранение здоровья. Это более важная цель – сохранение здоровья, чем работать. Некоторые думают, я упахиваюсь, у меня нет здоровья, но зато я смогу купить дом. Купить дом – это важная цель в жизни, а сохранить здоровье – жизненно важная цель. Поэтому сохранение здоровья стоит выше, чем покупка дома, чтобы вы знали. Потом некому будет в этом доме жить уже потом. Или будете геморрой за собой таскать, там, наматывать на локоть, живя в доме. И уже не понадобится этот дом с геморроем. Есть еще высшая цель в жизни. Есть жизненно важные цели – это хорошее здоровье, жизненно важная цель. Дальше. Получать духовное знание каждый день. Это жизненно важная цель. И жизненно важной целью является понять, как мне действовать в этом мире, какова моя природа. Вот я женщина, что мне важнее? Думать о семье или о работе в первую очередь? Это жизненно важная цель. Без этого женщина нормально жить не сможет. Если она будет больше думать о работе, а не о семье, у ней начнут падать гормональные функции, здоровье портится, месячные начнут страдать, и она терять красоту будет и останется вообще одна в жизни. Что неблагоприятно для женщин. Три жизненно важные цели. Это здоровье, духовное образование и действовать согласно своей природе. Как Бог создал тебя, так и действуй, так будет легче жить. И есть высшая цель жизни. Высшая цель означает служение Богу и людям, достичь бескорыстия в своей жизни, достичь служения, достичь любви, достичь понимания, высшего понимания любви. Это принесет максимальное счастье в жизни. Высшая цель в жизни фактически приводит к максимальному счастью. То есть счастье – это не то, что мы должны получить в жизни, как некоторые думают. Где счастье? Дайте счастье. Это награда счастьем. Человек награждается счастьем, когда он понимает высшую цель жизни. Большинство людей живут ради просто важных целей жизни. Не жизненно важных, просто важных. Важными целями какие являются? Важной целью является получить образование для того, чтобы найти себе работу. Важной целью является найти себе работу. Важной целью является воспитать детей. Важной целью является зарабатывать себе на жизнь. Иметь квартиру, дом там. Это важно все в жизни. Но теперь у меня вопрос. А если нет детей, человек может быть счастливым? Может быть. А если нет квартиры, то у меня нет своей квартиры. Я могу быть счастливым? Могу быть счастливым. А если у человека нет работы, он может быть счастливым? Может быть. Поверить в это сложно уже многим людям, потому что они поставили не те цели главными. Уже поверить сложно. Но вот если у человека нет здоровья, счастья точно не будет. Если у человека нет цели, он не изучает духовное знание, он будет как жить, как слепой котенок. Если человек действует не по своей природе, делает что-то другое, он тоже будет несчастен. Понятно, да, система? Как получить знание обо всем этом? Знание приходит через отношения с Богом. Есть несколько способов, как это сделать. Первый способ – это молитва. Второй способ – это изучение под руководством верующего человека духовной литературы, нравственной духовной литературы. И третий способ – это общение, отношения с теми людьми, которые идут этим путем. Вот три способа, дающие победу над судьбой. Это молитва, внутренняя жизнь. Второй способ – изучать опыт, знания получать из Писаний. И третий способ – это отношения, общение. Вот сейчас у нас третий способ. Мы общаемся, то есть получаем образование в этом направлении, о глубокой жизни, о жизни в сердце, внутри сердца. Давайте сейчас какие-то очень серьезные вопросы. Я вообще вот как бы три лекции – это ничто, понимаете? Мои исследования, то есть я написал диссертацию на эту тему, показывают, что только через год слушания лекций, по крайней мере моих, человек начинает менять свою жизнь. Только через год серьезного слушания. Вот у кого жизнь изменилась после того, как вы полгода начали слушать? Поднимите руку. Вот нормально. А у кого через год изменилось? Поднимите руку. Так, а год уже никто не слушает, да? А у кого через два? Поднимите руку. Ну ладно, через полгода даже меняется. Видите, люди подняли руки. Да? Но это значит, что вы до меня уже чем-то занимались. Вы были готовы, понимаете? Бывают люди с нуля. Вот работали, жили, бац, начали лекции слушать, жизнь начали менять. Полгода минимум, чтобы произошли перемены. А чаще всего через год где-то. Поэтому не думайте, что вы с первого раза, вот кто первый раз на лекцию пришел, поднимите руку. Не думайте, что вы с первого раза сейчас раз и все измените в жизни. Продолжайте изучать. Хорошо? Теперь вопрос. Ваш вопрос. Микрофончик давайте. Где у нас сверхдуша? Представитель сверхдуши. Он видел девушку красивую.
Спасибо. Дал ей. Здравствуйте. Хочу спросить такой вопрос, который очень часто меня мучает. Детей маленьких, когда особенно происходит над ними насилие и тому подобное. То есть это получается, что и они ранее были грешны и здесь что-то отрабатывают?
Да, конечно.
А как насчет тех знаний, когда вроде дети безгрешны до там, определенного возраста?
Нет, они не безгрешны до определенного возраста. Дети просто до определенного возраста, их грехи не выходят наружу. Они находятся внутри, их не видно.
Хорошо, в таком случае, что я просто прошу духовного блага для тех людей, которые совершают такое насилие над этими детьми. Потому что иначе я не могу как бы успокоиться. Что еще можете порекомендовать?
Первое, что когда кто-то наказывает невинного человека, плохо поступает, надо просить для него знания, чтобы он обрел знания. Также вы можете просить наказания у Бога для этого человека. Потому что наказание, это наказывать человека, это тоже вид любви. Но надо просить наказания, чтобы он отрезвел. Не просто, чтобы ему плохо было, а чтобы через наказание он получил отрезвление, понял, что так делать нельзя. Можно и того, и другого просить. Можно просить, чтобы Бог им дал знания, чтобы они не вели себя таким образом. Если у вас хватает силы переварить это все и простить их. Или можете просить у Бога, чтобы он дал им знания, дал им наказание, чтобы они отрезвели. И то, и другое нормально. Если кто-то плохо, ну, вызывает делать больно другим людям, то можно два типа реакции. Или простить его, или наказать. И то, и другое нормально. Но сам человек не сможет наказать, только Бог это делает. Но иногда вы ответственный человек. Допустим, вы милиционер, кто-то на улице кого-то насилует. Вы обязаны наказать этого человека. И если даже он будет сопротивляться, вы имеете право, как бы, если он пытаться будет вас убить, вы можете его убить даже. Это не является грехом. Понимаете? Человек, есть люди, которые обязаны наказывать. И они должны наказывать. Они не должны думать, что наказание является грехом. Это не грех. Это выполнение своего долга перед Богом. Ваш вопрос, да?
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как следует выстраивать отношения с младшими? У меня есть сестра младшая, ей 16. Она пристрастилась к алкоголю. И мама сказала, чтобы я сама ее воспитывала и как-то вот решила этот
вопрос. Спасибо. Очень важный вопрос. Спасибо. Вот смотрите. Первое, что вы должны понять, вы встаньте, я вас не вижу, как бы, да. Первое, что вы должны понять, это то, что младший – это тот, кто имеет право ошибаться. Это очень трудно понять, потому что мы всегда всех считаем равными. Вот у меня есть помощник, со мной врач приехал, который дает консультации сейчас бесплатные. Он у меня учится, он для меня младший. И это означает, что он имеет право ошибаться. Когда он делает глупости – я должен ему строго что-то сказать, но потом дальше простить его. Дать ему право делать глупости. Это означает, что я воспринимаю его младшим. Но если я не даю права ему делать глупости, кричу на него, ты гад такой, как у меня соседка студента была, она кричала на свою дочь. В кого ты такая дура уродилась? Сама похожа на нее один к одному. Вот. Это равное отношение, не отношение с младшим. Отношение с младшим означает дать возможность человеку ошибаться. Вот ваш, кто, ваша сестра, да, или кто, она выпивает, да? Дайте ей эту возможность. Почему она выпивает? Потому что судьба так на нее придавила. У нее не хватает ни знания, ни любви в сердце, чтобы не пить. Она выпивает, гробит свою жизнь. Первая стадия. Примите ее такой, неосознанной в жизни. Примите ее такой. Это принятие требует сил. Первое, что вы должны, вы молиться должны Богу, чтобы Он дал вам силы. Оформите свою молитву, чтобы она была актуальной, злободневной. Бог вам должен дать силы принять ее такой, что она может быть такой. Когда вы ее такой примете, был такой Довженко, нарколог, он вылечивал всех алкоголиков, которые у него были. Знаете, как он их вылечивал? Первое, что он делал, он принимал их такими. Он садился с ними, разговаривал о жизни. Но они никогда не говорили о выпивке, о том, кто хороший, кто плохой. Они просто говорили о том, что в жизни полезно делать, как работать лучше. То есть они трудились полдня общались, разговаривали о жизни. И все эти люди переставали пить, потому что им открывали сердце, они открывали сердце. И человек, когда так живет, у него пропадает интерес к этому спиртному, потому что спиртное означает заливать мозги, убивать свою жизнь просто, уходить в туман. Вам надо понять просто сейчас, что первое, что вы должны... дать возможность ей так жить в своем сердце. Она младшая для вас. Это означает любовь. Просто примите ее такой. Как только вы ее примете такой, это означает, что любовь из вашего сердца, ваше сердце сейчас отторгает ее, говорит, я не могу с этим справиться, что мне делать? Означает, не хватает любви. Когда вы ее приняли такой, то есть смотрите, уже ваше сердце успокоилось по отношению к ней. Первая стадия. Вторая стадия. Вы молитесь дальше Богу. Вы ее прощаете уже. Не только приняли, успокоились, а уже прощаете. Уже к ней пошла дорожка в вашем сердце. А потом дальше вы с ней начинаете говорить о жизни просто. Вы когда ей простили, она почувствует это и к вам начнет тянуться. Вы с ней говорите, вот что мы, как ее зовут? Лиза. Слушай, Лиза, а что тебе в жизни нравится? Вот что, Ан, есть какие-то интересы у нее в жизни? Ей что-то нравится? И вот вы как бы принесите ей журналы. Лиза, а ты видела вот такие модели вообще? Вот такие, смотри, какие его классные модели. Принеси ей, покажите как бы ее модели. Вот если с собачкой вы хотите подружиться, принесите ей кость. Она этим интересуется, она начнет грызть и вас будет уважать. В следующий раз видит вас, скажет гав. То есть она будет очень вас уважать, понимаете? Потому что вы актуально что-то для нее сделали. Ей любовь дали собачке на ее языке. Если вы ей принесете Библию, как бы она не поймет. Собачка понюхает, невкусно пахнет. Ну то есть ей как бы неинтересна философия. Она хочет кушать только и все. И вот ваша сестра, она находится на таком уровне развития сознания. Подарите ей любовь, принесите ей вот такой модельный журнал. Скажите, это тебе подарок, я тебя люблю, моя хорошая, все, занимайся моделями. Как только вы начнете ей дарить любовь, она сразу же начнет от вас перенимать сознание. Вместе с любовью от вас потечет знание к ней. И она начнет интуитивно, сама того не понимая, интересоваться тем, что вы делаете в жизни. Она скажет, а вот я вот моделями интересуюсь. Вы станете для нее подружкой. А что ты чем интересуешься? А вы скажете, ну, а я вот лекции слушаю. Ну, мне кажется, модели интереснее. Ну, мне нравятся вот лекции. Она скажет, а лекции о чем? Вы скажете, а лекции вот о любви, о дружбе. Она скажет, а если я послушаю, вы скажете, ну, наверное, тебе не будет интересно. Лучше занимайся моделями. Она скажет, нет, ну я хочу послушать, мне интересно. Вот, и так постепенно она будет интересоваться вами, вашей жизнью, Понимаете, вы не будете на этой стадии, так как она находится в невежестве, ей не надо пытаться наказать ее, обвинить, потому что наказание только в благости работает. Страстные люди не любят наказание, невежественные тоже не любят. Они любят только любовь. Им надо только дарить любовь в это время. Вот вы все благостные, я могу вам правду сказать, там как-то наехать на вас, вы слушаете, как принимаете. Понимаете, вы другие уже люди. Люди бывают разными, понимаете? И постепенно, постепенно ваша сестра выйдет на праведный путь. Но знаете, что это находится в рамках вашего экзамена. Если вы будете ближе к Богу и будете трудиться, то она будет возвышаться. Но это труд. Я думаю, года на два. Ну, то есть ставьте себе такие сроки в этом труде. Теперь для вашего вдохновения садитесь. Я вам кое-что сейчас продемонстрирую. Это не мои способности. Это способности тех, кто уже прошел этот труд. Поднимите руку, у кого близкий, у кого из вас близкий человек бросает пить в результате вот такого пути, который вы проходили. Вот сзади женщина подняла первую руку. Да, микрофончик ей. Ага. Расскажите, что вы делали? Ваши внутренние действия. Что вы внутри себя делали?
Что я хочу сразу сказать. У меня в гражданском браке 15 лет прожила с мужем, его сейчас уже нет. Но у меня сейчас сын живет со мной, ну, вернулся как бы ко мне. Ему сейчас 25 лет. Так вот он пришел совершенно раздолбанный в этом отношении, ну, так сказать, внутренне похожий на бомжа. И когда вот он сейчас выпивает пиво или еще что-то, и когда я ему говорю: «Сань», он говорит: «Мама, ты не видел, что я делал раньше?» То есть раньше для него выпить там 5 литров, 6 литров после смены, после работы, это вообще, ну, нифига не делать называется. Вот. А теперь он перед каждым шагом, чтобы его, вот, ну, когда его все равно заносит, он его вообще, честно говоря, физически ломает. То есть он крючится, мучается.
Вы сейчас говорите о результатах.
Да.
А я вас прошу,
что
вы делали в своем сердце для того, чтобы эти
результаты... Ну, во-первых, и в первом случае с мужем, и во втором случае с сыном я их просто люблю. То есть я принимаю человека таким, какой он есть. Вот я люблю независимо ни от чего.
А что полюбить сильнее, что вы делаете?
Когда сын вот снова сейчас как бы пришел, вернулся ко мне, у меня было некоторое отторжение, тогда я начала просто в нем искать то, что, ну, нет, как сказать, заново, возможно, я его начала узнавать. И вот я понимаю, что сейчас уже чуть больше, чем полгода прошло, я практически в нем люблю все.
Даже... Это значит, что вы не понимаете, что вы делаете. А я сейчас вам объясню.
Да, я, может, не понимаю, но...
А я сейчас вам объясню, вот... что вы делаете. Вы ему честно, искренне служите и прощаете все, что он делает не так.
Ну, я считаю,
это
что
также является служением Богу, это тоже как молитва действует, но неосознанно. То есть вы прошли тот же самый путь без молитвы, просто искренне веря в человека, прощая ему и служа. Но я бы хотел сейчас услышать человека, который с помощью отношений с Богом победил судьбу, потому что это более быстрый, сильный путь. Поднимите руку, кто у кого есть такой опыт. Вот давайте сейчас вот девушке микрофончик. Вам я очень благодарен. Вы делаете так же, как вы делаете, у вас все хорошо. Если еще научитесь молиться, тогда будет еще лучше. Потому что то, что вы сейчас делаете своими силами, у вас хватает сил, у вас много сил душевных. А бывает так, что у человека нет сил. Вот девушка вот здесь, на первом, вот здесь, вот. Да, а бывает так, что у человека нет сил, он не может ни простить, ни принять. И вот тогда человек начинает думать о святости, и у него эта возможность приходит в сердце. Так он побеждает свою судьбу. А вы заранее уже имели силы и простить, и принять, служа близкому человеку, усиливали эти силы. Это тоже правильный путь, но есть путь более мощный. Ну-ка, расскажите нам.
Я уже достаточно давно, наверное, лет 12, у меня бабушка приучает ходить в церковь. И я потихоньку, трудно, конечно, но на своем же опыте, на каких-то тяжелых ситуациях дошла до Бога и вот, хожу в церковь, мне батюшка дает наставление.
Кому вы помогли молитвой?
Самому молодому человеку.
И как? Расскажите.
Сложно было, вначале отторгал, и ваши лекции давала слушать. Он почему-то всегда засыпает, когда я даю ему слушать.
Это супер, это вообще просто. Я тоже, когда начинал слушать лекции старших, первое, что у меня плохой сон всегда, И я когда начал лекции старших слушать, я их включал всегда и засыпал под лекцией. А потом, когда я просыпался, и лекция ночью шла, я думаю, блин, классно. И опять засыпал. Когда мне один человек написал письмо, говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции, я так хорошо сплю под них. Я его понял, потому что я тоже так начинал. А другой мне написал другое письмо, я тоже его понял. Он слушает Веда Радио у нас на сайте, там тоже лекции мои. Он говорит, выключите Веда Радио, спать не могу. Ну, рассказывайте.
Я что-то. Молюсь потихоньку, конечно, не сразу получается. Тяжело. Не всегда получается, но могу, молюсь, хожу в церковь.
А что с ним происходит? А что с ним происходит, с человеком молодым?
Ну, он так-то тоже, в принципе, верующий, но его окружение не дает ему до конца вот дойти до этого. А, ну, люди же близкие, друзья.
Он меняется к лучшему.
Он меняется.
Видите, вот это очень важно. Видите, она как бы не говорит об этом сразу. Я немножко вытягиваю. Потому что это само собой в жизни происходит.
Да.
У тех людей, которые так живут. Он меняется. Пора заканчивать, да? 20 минут уже, а у меня 15. Что, неправильно у меня часы? 20 минут время, да? 15. Ты что, Максим, 15 минут. Вот.
А алкоголь употреблял, но сейчас уже вот даже в компании с друзьями уже отказывается. Там.
Знаете, просто всегда, когда человек молится, идет этим путем, сил вкладывается очень много, они все уходят внутрь, эти силы, внутрь человека входят, а наружу выходит малый результат. И поэтому кажется, что мало. Одна девушка ко мне пришла, говорит, Олег Геннадьевич, молюсь каждый день, желаю счастья своему близкому человеку. Он ничего-то не меняется совсем. А я... Это я ей должен цветы дарить, она меня кормит каждый день. Это организаторы наши. Вот. И я говорю, ну как, совсем не меняется? Она говорит, нет. Я говорю, ну а где вот он, муж-то ваш? Он говорит, ну он здесь тоже на лекциях. Я говорю, а лекции давно начал слушать? Ну вот, я молилась, начал слушать. Я говорю, а ну почему же, вы говорите, не меняется? Да до него все туго доходит. Вот. Я, говорит, уже молюсь, уже каждый день по часу, а он только начал. Ну, то есть, понимаете, то есть она много рассказала про него, потом смотрю, такой мужчина смиренный подходит. Я говорю, жена говорит, что до вас туго доходит. Он говорит, это правда. Я потом ей говорю, да смотрите, он какой у вас смиренный. Она говорит, да, согласна. Понимаете, мы часто, ну, нам недостаточно, понимаете, близкие люди меняются, но нам не хватает, нам надо больше, понимаете. Вот этот момент как бы надо тоже учитывать, что мы всегда хотим больше, чем вкладываем своих сил, а так не бывает. То есть мы вкладываем силы, человек меняется медленнее всегда, чем мы вкладываем силы, но потом это выстрелит внутри, понимаете, придет время, и он в виде благодарности в сердце в его... Придет вот этот вот счастье за вложенный труд. Спасибо вам большое. Спасибо. Последний вопрос, и мы сейчас будем желать всем счастья. Какой-то вопрос, какой-то, может, наболевший вопрос. У кого-то наболевший вопрос есть? Поднимите вы. Вот женщина на... Ну, давайте, хорошо, вы.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как понять, что действуешь в согласии со своей природой?
Есть несколько признаков. Первый признак. Вы, когда начинаете что-то делать, и вам деньги у вас встают на второе место. Это значит, что вы действуете согласно своей природе. Вас действие увлекает, и деньги встают на второе место. Значит, согласно природе. Первый признак. Второй признак. Вы как рыба в воде себя там чувствуете, у вас опыт как бы нащупывается легко. То есть вы начинаете что-то делать, и ощущение, что вы как будто всегда это делали. Вот, например, я когда начал читать лекцию, это было, мне было 23 года всего, меня заставили буквально, один мужчина говорит, давай читай лекцию. Это было в НИИ, то есть он меня привел, я просто ему рассказывал о здоровом образе жизни в больнице. медбратом был, и еще студентом был. И он мне говорит, будешь читать лекции моим сотрудникам в НИИ. Ну, то есть там 30 человек пришло слушать лекции, ну, взрослые люди, я пацан, 23 года. И у меня коленки начали подкашиваться. И я такой, ну, то есть очень плохо, очень тяжело было, просто очень тяжело. А они, знаете, такие слушают с удовольствием, говорят, приходи еще. И знаете, я там разговорился, песни начал петь. Понеслась душа в рай. Ну, то есть через месяц я уже там толкал речь вовсю. Потом мама сказала, что бывало, что на остановке долго стояли, как бы она меня на лавку ставила, и я по часу там стихи всем рассказывал, люди собирались, слушали 4 года. Так природа определяется. Человек просто склонен это делать. Это второй признак. И третий признак такой, что всегда есть в жизни что-то, что делать дает возможность больше денег. Но когда человек начинает действовать по природе, это ему дает меньше денег, но больше счастья. Это другой признак. Когда человек действует по природе, денег сразу много не бывает. Но бывает много удовлетворения. И у человека в жизни всегда выбор. Или деньги, или удовлетворение в сердце. Услышали? А? Не будет хватать денег, как побороть этот страх? А не надо его побарывать. Почему человек боится, что ему денег не хватит? Потому что у него не хватает отношений с Богом, не хватает духовной силы внутри. Я могу свой опыт вам рассказать. Этот опыт уникальный, потому что как бы я с детства занимался духовной практикой, работал над собой, в принципе. У меня не было веры, но я постоянно вот. Но когда я приобрел уже веру, я фактически все бросил. То есть я бросил работу, начал добрые дела делать. Поехали на вас с друзьями. Начали лечить людей, просто там заботиться обо всех. Вот. И в одно время я попал в Индию своими учениками, помощниками. И мы там работали, ну вот люди приезжали оставлять тело с тяжелыми заболеваниями в одном месте. И мы просто заботились о них, ухаживали. Много интересного тоже об этом можно рассказать. И была такая ситуация в жизни, что у нас кончились деньги. А я такой очень фанатично был настроен. И я говорю, не волнуйтесь, Бог поможет. А уже жрать нечего, кушать нечего, Бог поможет. И в этот день пришел один человек, и он говорит, вот у меня письмо из Америки. Вам пишет человек, который хочет помощи от вас. Дайте ему, пожалуйста, совет. Я как бы открываю письмо, там лежит $80. И ну там в Индии в это время там достаточно большие деньги. То есть мы пожили какое-то время. Там месяц, наверное, на эти деньги покушали нормально. Потом опять деньги кончились. И они мне говорят, что опять письмо придет, что ли? Где деньги-то возьмутся? А мы всех бескорыстно, бесплатно просто служили людям, бесплатно лечили всех. Не просили денег ни у кого. Я говорю, ну да, все будет нормально, не волнуйтесь. И в этот день к вечеру приходит еще один человек, другой, говорит, вам письмо из Австралии. Вот я вам... Реально говорю, как было, вот ничего не придумываю. И там $60 лежит. Нам хватило еще на какое-то время. И они говорят, что теперь так и будем жить? А у нас виза кончается, говорит, а надо деньги на билет, на самолет. Ну, как бы мне народ рассказывает. 3 помощника у меня было. Они уже бояться начали. Я фанатиком был конкретным. Сейчас я, конечно, так не делаю. Но тогда вот у меня такая вера была. И пришел один... Ну, человек, он, у нас с ним вместе один духовный учитель, но он очень богатый человек. Он пришел ко мне за советом, я проконсультировал его, он еще раз пришел. И потом смотрит, говорит, что-то у тебя беленькие ходят, помощники, что у тебя не так? Я говорю, да все нормально, у нас все классно, спасибо. И он одного из них подозвал тайком, как бы, и говорит, что, какие проблемы? Ну, тот, денег нет, там, Вот он ничего не сказал, пошел, посчитал, все видно, и приносит вот такую пачку $100 купюр, такую и как бы говорит мне, это не тебе, это вам на дорогу, это вам на жизнь, это на то и на все. Если останутся, можешь вернуть, если захочешь. И ничего не осталось, все хватило ровно столько, сколько надо для жизни. Не надо думать о деньгах. Когда человек думает о Боге, Бог ему дает все нужное для жизни. Вот вы сейчас наполнили этот зал. Смотрите, здесь не больше, не меньше, а полный зал. Откуда вы такие вот собрались все, вот зал наполнили? Когда 1000 человек в Москве, 1000 человек ровно приходит. Не 50, не 60, не 1500, а именно 1000. От чего так? Не знаете? Есть высшие силы, которые все контролируют. Понятно, да? Вот когда вы это поймете, тогда вы не будете бояться, что вам денег не хватит. 100% я вам гарантирую. У нас, к сожалению, время кончилось. Я желаю вам всем счастья, знания, любви, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам большое.